Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 37 минут, вторник, 27 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Черный ящик найден, но не поднято, по новостям ни слова, говорит 76-й. Звука нет и трансляции в Ютьюбе. Нет, говорит Cold Fear. Значит, не знаю, ребят, сейчас разберемся. Иногда у нас бывает очень много, как вы знаете, пользователей, и есть какие-то ступенчатые переходы. Вдруг, так сказать, там было, ну, это я помню в самом начале, было там, так сказать, там условно 300 человек, потом вдруг 1500, потом, так сказать, там 1500, и вдруг, так сказать, там 10 тысяч. Вот когда эти пороговые переходы происходят, а они время от времени почему-то происходят именно вот такими ступеньками, у нас что-то там рушится все к черту, а потом, значит, мы снова подстраиваемся под вас и так далее. В движении быстро скажу, потому что действительно есть сложности. Сейчас утром, когда я ехал, в 6 утра, по крайней мере, был мокрый, липкий снег, и его было очень много, и сейчас что мы видим? На Вернадского, боже, там что-то намесились перед Ломоносовским, ужасно, и много надписей, господи, спасибо за метро, вот люди пишут. У меня сейчас бензин кончится, человек уже выколотил весь бак и так далее, и так далее. Это Вернадского, от проспекта Вернадского метро до университета вообще ничего не едет. И трудно, конечно, очень на Ленинском перед Ломоносовским тоже. Вот это одна проблема такая сверхобычная. И тоже огромная пробка, большая очень на шоссе энтузиастов, больше, чем обычно. Ну вот из таких сверхъестественных каких-то ужасных вещей. Перед Островитянова очень плоха профсоюзная. Звук есть на третьем канале видеотрансляции. Товарищи, есть у вас третий канал видеотрансляции? Вот его включайте, пожалуйста. И на третьем канале видеотрансляции есть звук. А на четвертом, например, нет. И на 28-м нет. Рига еле ползет в город. Да, по Риге сегодня ехали мы в город. Я, так сказать, там даже видос выложил там в Твиттер, и в Инстаграм, и в Фейсбук. Но и меня теперь укоряют, что я шел 90 км в час. Товарищи, так я одной рукой вел в тот момент, а другой рукой снимал. И смотрел телефон в камеру. Естественно, я снизил скорость. Мне прям вот неловко за вас. Потом я взялся двумя руками и полетел аж 110. Но сегодня больше нельзя было. Ну, нельзя было, потому что жижа вот эта, понимаешь, жидкий снег этот полужидкий.
Нет, он был сугробы. Прекрасный, скрипучий, мокрый снег. Очень,
у тебя
очень
был скрипучий,
красивый,
мокрый. У нас на Новой Риге был жижа такая мощная, такая, как сказать, сугробы из жижи, можно сказать? Я не знаю даже, как это сказать. Ну, хорошо, дальше двигаемся. Третий канал работает нормально. Звук на третьем канале в видео. Хорошо. Звук в интернете, видеотрансляции есть на третьем канале. Очень много людей написали. Спасибо вам огромное. Давайте вернемся к самолету. Значит, все больше сигналов о том, что, ну, Коммерсант об этом пишет. На самом деле все остальные ссылаются на Коммерсант. Настя справедливо об этом рассказала вам. У катастрофы появился свидетель. Как стало известно Коммерсанту, это их эксклюзивная информация, Настя, в 23:21 размещена.
Да.
Да. Как стало известно Коммерсанту, в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты, журналисты, доктор Лиза, мог упасть из-за ошибки пилотов. Ошибка пилотирования. Главная версия сейчас, согласно Коммерсанту, ошибка пилотирования. Что именно? Он вывел Ту-154 на закритические углы атаки. Понятно, да?
Да.
То есть, понятно, по человеческим таким языком, задрал нос. Задрал нос, то есть повел его в небо, как если бы это был какой-нибудь МиГ-29, понимаете? Но это было не МиГ-29. Понятно, да? Вот, 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 собственно, и все. Из-за этого потерявшая скорость машина, она сразу теряет скорость и сразу проседает на хвост. Сразу проседает на хвост, как бы, если бы там расстояние было побольше, то обычно еще через левый борт на хвост, и через левый борт кидается в штопор. Ну, а или вот Ту-154 есть плоский штопор, тоже такое явление. Например, под Донецком лайнер, когда обходил грозовое облако, ты знаешь, да? Это было несколько лет назад, он пришел в грозовое облако, очень мощное. И вместо того, чтобы обойти его сбоку,
да,
он решил не тратить, а там фронт, значит, не решил не тратить топливо, обойти его сверху, то есть уйти, поменять эшелон. Договорился об этом, естественно, с землей, что он попытается его обойти сверху. И дальше создал, на себя взял штурвал, значит, создал за критический угол атаки в воздухе, там, на 10-12 километрах, не знаю, сколько там у него было, значит, на тысячах, короче, метров, да, и опрокинулся, и дальше они сколько-то минут с 10 километров летели в плоском штопоре.
Плоский штопор — это что?
Плоский штопор — это не тот, когда ты кувыркаешься, а это который...
А почему нельзя спланировать? Потому что гроза или что? Ну, нет,
потому что из штопора,
спастись все время.
Из штопора можно вывести самолет, наверное, но этому надо учить. Этому надо учить. Понимаешь? Штурвал резко от себя.
Чем нет. Это от планирования отличается, плоский штопор? Я просто хочу понять, что такое. Чем нет. От планирования?
Планирование. Давайте объясню, что такое. Он не кувыркается, а просто крутится вокруг оси, плоский штопор.
Поняла.
Начинает крутиться вокруг оси. Значит, смотри. Я тебе объясню. Рашите, я выступлю, товарищи авиаторы. Рашите, я нелепейший, я, который вообще ничего ни в чем не понимает. Я выступлю здесь инструктором, типа, и так далее. Я, ну, я что, я 30 часов мячиками налетал там. Вот, смотри, 30, не 300, 30. 30. Значит, в чем смысл? В чем смысл? Если ты хочешь вывести машину из штопора, у тебя должен быть запас высоты. А большой запас высоты. И точное понимание, что делать. Движение должно быть два, насколько я понимаю. Насколько я припоминаю. Это штурвал резко от себя до конца от себя. То есть как бы нос опустить. Ну, если но он не опустится, он, потому что ты кувыркаешься. Но он постепенно это движение поймает. Штурвал резко от себя. И обратная, если правильно, сейчас меня выпарят летчики. И, по-моему, обратная нога до конца как бы в разворот. То есть, условно, валишься влево, а правой ногой валишься влево, сам влево. Чаще всего самолет любит почему-то свалиться влево. А правой ногой до конца выжимаешь поворот вправо. Понимаешь? То есть поворот вправо и до конца вниз. И он тогда, кувыркаясь, выходит из штопора. Ну, он выходит из штопора. Сколько витков? Я не знаю, один. Понимаешь? Ну, я понимаю, что этому не учат летчиков гражданского авиации. А у этого, конкретно этого борта, не было никакой высоты для такой истории. Если бы он был хотя бы с 5 километров, уже здоровая, тяжелая, обалденная машина, понимаешь, тяжелая.
Да.
Если бы у него была, да еще у него тяжелый хвост ужасный тянет, если бы у него двигатели стояли на крыле, вот Ту-154, все было бы существенно легче. Понимаешь? и заднее оперение не создавало бы тени для кислорода, потому что он еще в этой фигуре, когда он становится как бы при очень вертикальном взлете, он еще становится так, что заслоняет приток воздуха к двигателям, понимаешь? Ну, там адская система. Это тяжелая машина. Это тяжелая машина, ее нелегко...
Получается, люди внутри могли осознать,
да, Одно движение. Вот смотри, там собирается 100 человек. Ну, хорошо, 92. 100 человек, скажем, да, 92 человека. Один из них, один мужчина, один, делает одно неправильное движение.
Да.
И нет 100 человек.
Ну, так это везде, в каждом
самолете.
И нет
100 человек, ровно 100 человек. Все, одно движение. Он его закидывает, и все. И он хвостом... Этот видит наблюдатель, который говорит, я видел, как он как будто, говорит, мотоцикл поднялся на заднее колесо. То есть там ощущение было, что он его ставит в вертикальную позицию. Он говорит, пришел, как будто мотоцикл, и хвостом шварк об воду. И пошел, и все. Хвост сразу отламывается.
Но он еще при этом снижался.
Хвост сразу отламывается. Да, нет. Он не может не проседать, как ты не понимаешь, он же теряет катастрофическую скорость. Он не снижается, он в сущности проседает и падает, потому что на этом подъемная сила закончила работу. Все, подъемная сила сказала, расшите, я до свидания. Ну, ребят, вы такое делаете, что я расшите, все, меня нет больше. Понимаешь? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Ну все, только не ругайте. Я тут на...
Ну, вы примерно все правильно объяснили, поэтому ругать не буду.
Да.
Мы вчера всю голову сломали в авиакомпании, потому что и у нас работает человек, который борт-инженер на этом самолете летал.
Ага.
Вот. И он... Версии не было, потому что сначала там 7 минут, высота 1500, еще не дали сигнал бедствия, они все говорят взрыв. И вечером я дозвонился до своего друга, который в РВЦН летал на Тушке 154-й. И он рассказал такую вещь, говорит, когда стала информация, что уже там не 7 минут, а сразу, там у правого летчика два одинаковых рычага. Уборка шасси и уборка механизации.
Ага.
И вот у него был аналогичный случай.
Ага.
Но там превышение было гористой местности, он вытащил машину в Алмате, когда у него была ситуация. Вот если пилот перепутал уборку шасси, когда ты набираешь 20 метров безопасности шасси, потом еще выше набираешься, вот на, в частности, на 72-м 200 метров уборка механизации уже идет.
Да.
И вот если он вот это перепутал, то у него просто не хватило. То есть он по инерции.
Он мог закрылки начать убирать раньше, чем надо.
Да.
Мог закрылки.
Вот его начать. Чуть-чуть забросило.
Понимаешь, да?
И вот...
А закрылок, Настя смотрит, знаете что, Настя на нас смотрит с вами и делает брови. И когда она делает брови, я понимаю, что она не понимает. Мать, ты понимаешь или нет?
Почему не понимаю?
Нет, ты понимаешь или нет, что для чего закрылки?
Я не понимаю, как такое может в современном мире...
Мать, это самолет 68-го года. Современный мир — это современный мозг. Мозг у человека современный, этого достаточно. Значит, закрылки 30 градусов, 20 градусов, 10 градусов, они повышают его возможности при взлете, но он потом должен их аккуратно забирать и так далее, притом синхронно. Если не синхронно пошли закрылки, можешь кувыркнуться на раз. Понятно?
Он бы тут же кувыркнулся.
Конечно, да, вот еще это.
Вот. А здесь у него скорости не хватает, механизация стала убираться, плюс когда происходит там и уборка шасси, и уборка механизации, происходит сдвиг центровки всегда, все равно.
Да.
И если здесь вот второй пилот ошибся, а командир, все равно нельзя было тащить штурвал на себя, надо было от себя.
Да.
Ну, может, он разогнался бы и вышел бы. Но вот здесь,
почему
у нас так вот и думали, что если высота 1500 сразу не вышли, то это взрыв. Вот все говорили.
Скажите, а еще есть одна фраза вчера была. Да, кстати, сказали, что не было никаких спасательных жилетов, но это очевидно, кто их там за минуту наденет.
Ну, естественно.
Слушайте, а еще была одна фраза. Сказали, что он сказал диспетчеру, машина-то у меня тяжелая. Он сказал, машина у меня тяжелая. Значит, эта фраза, вот я так думаю, она могла быть ответом на просьбу диспетчера поскорее освободить. Потому что, знаете что, он же там не рейсовый. Диспетчер мог сказать, ребят, по возможности поскорее освободите. Значит,
но это нормально.
Да, абсолютно, это нормально. Он мог сказать, у меня из Москвы подходит борт и по возможности. На что этот мог ответить? Ну, машина-то у меня тяжелая. В смысле, как я побыстрее освобожу? Надо же аккуратненько. Но тот уже просьба была. Поэтому этот мог порезче взять тоже штурвал, чтобы уйти поскорее.
Понимаете? Ну, они никогда не бывают какой-то причины. Что-то начинает развиваться, да. А дальше уже да. Комплекс неправильных действий ведет вот к катастрофе.
Да, то, что он был сверхтяжелый, мы понимаем. Иначе что он садился на дозаправку? Он брал порциями топлива. Если бы он шел пустой, он мог бы до Сирии спокойно доковылять и так, понимаете?
Ну, вот я на Ан-74 до Дамаска доходил за 5 часов без
заправки. Спасибо вам огромное за звонок. Спасибо, спасибо. Вот я с летчиками, боже, как мне нравится говорить. Знаешь, я чувствую себя выше от этого. Я чувствую себя человеком, абсолютно. Странно. Когда я говорю со всякой журналистской братьей, чуть не сказал всякой журналистской, я себя чувствую каким-то червем. А когда я разговариваю с летчиками, я себя чувствую значительной персоной. Мне приятно, я чувствую, что это люди...
Но вы-то не летчик.
Я не летчик.
Но разговаривая с летчиком,
если разговаривая с летчиком, я возвышаюсь внутренне. Ты не понимаешь этого? Алло, она не понимает.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Здесь получается вот такая ситуация с самолетом.
Да.
То есть в воздухе, насколько я знаю, он пробыл 7 минут, правильно?
Нет, на второй минуте, о чем вы говорите?
На второй минуте.
Да, на второй минуте.
Значит, получается, что сверхперегруженный самолет, то есть один раз у меня был такой случай.
Да.
Угол атаки у него минимальный, то есть мы взлетали абсолютно параллельно земле.
Аккуратно надо было, блинчиком.
Да, блинчиком, причем было такое впечатление, что мы вот-вот упадем в море. Мы взлетали тоже в это Фуджере, в Эмиратах, да?
Да.
Вот, то есть это было просто страшно.
Да.
Вот. И он постепенно, когда уже набрал скорость достаточную, стал немножко подавать вверх.
Да.
Вот, уже после набора скорости.
Ну,
а дать сверхвысокий угол атаки, это сразу самолет упадет, это 100% при большой нагрузке.
В особенности Ту-154 с тремя движками на хвосте, которые тянут, естественно.
Конечно.
Ну как мы не понимаем, это же, послушайте, сколько он не грузи, но у него три движка на хвосте, они постоянно его тащат вниз, эти три движка. Но это же разве не очевидно? Они же весят, ты понимаешь? Ну поставь их на крыло. Или как у легкомоторных, в нос, поставь в нос. Совершенно другое поведение этого самого. Понимаешь?
Как с вами, Сергей, хорошо и спокойно.
Ну почему со мной спокойно? Настя, ты не понимаешь простой вещи.
Как?
Я когда лечу, я волнуюсь на взлете, мне всегда кажется, не слишком ли он резко забирает. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да.
Москва.
Да, Москва.
36 лет за штурвалом, 16 лет на Ту-154.
Расскажите нам, потому что вы единственный из нас, кто понимает, мы все догадываемся.
Ну, догадываться можно очень долго, до тех пор, пока не будут расшифрованы средства объективного контроля.
Верно.
Но сейчас остаются только версии и больше ничего.
Ну, версии уже что-то нам понакидали, какой-то информации, мы же уже можем думать.
Ну, что касается, прежде всего, версии про перегруз, я в это не совсем верю, потому что, как правило, по опыту перевозки групп артистов, больших групп артистов, у них всегда с собой большое количество реквизита, это трубы всевозможные, музыкальные инструменты и так далее, которые по объему, они практически всегда забивают весь багажник. Поэтому, если что-то был там, какой-то груз дополнительный от военных, но его было достаточно незначительное количество. Но это мои мысли, у меня нет информации.
Теперь, извините, давайте с вами поговорим. У вас сколько времени? Дайте мне несколько минут хотя бы. Как вас зовут?
Константин.
Константин, простите, вы представились, да, я простите. Константин, значит, есть сообщение министра обороны Шойгу, что он доставляет в Сирию 2000 тонн груза ежедневно. Ежедневно. Ну, вместе с кораблями, понятно. Значит, я думаю, что они стараются во все щели, а еще и в карманы пассажирам, положить какой-то груз. Потому что если надо ежедневно 2000 тонн, то порожняков не будет. Значит, если там хотя бы, значит, сказать, там трубы, значит, ящики со снарядами какие-то. Но они говорят, не было военных грузов. Но все равно что-то положат. Что-то положат.
Не, ну, положат обязательно. Просто для того, чтобы положить место нужно, понимаете, за багажники Ту-154, они относительно небольшие. И если по объему реквизиты и музыкальные инструменты ансамбля, они занимают довольно-таки большой объем, туда просто физически подложить-то нечего. Понимаете, я про это говорю.
Это верно, это верно. Но там и в салоне было место для труб. Согласитесь, что они шли...
Насчет салон, да, тут я с вами согласен. Частично тут... можно было бы и салон, но опять-таки 75 пассажиров, насколько я понимаю, это ведь не простой пассажирский самолет, он предназначен больше для перевозки вип-персон военного характера. Да. Там он же не на 164, это не эконом, как говорится, вариант. Поэтому, я не знаю, я не был в этих кораблях, но, насколько я понимаю, он несколько иной, чем мы привыкли.
Ну, там от крыла влево, значит, два вип-салона, они такие довольно пустые, а от крыла вправо, если заходишь, значит, там вплоть до хвоста так же, как в экономе, обычные эти кресла и все. Ничего особенного нет.
Ну, если возможность есть туда усадить 75 пассажиров и плюс все это, тогда может быть, да.
Можно и понапихать было.
Можно было подзасунуть их в багажник, здесь я согласен.
Да, скажите дальше такой вопрос. Он говорит на рулежке, как будто, сейчас пока мы мало понимаем, но он как будто говорит фразу диспетчеру: самолет-то у меня тяжелый. Это может быть, что диспетчер попросил побыстрее освободить, занять эшелон?
Нет, я объясняю. Это очень стандартная ситуация. Да. Там есть взлет от рулежки, я уж не помню, в Мохотел. То есть это несколько сокращенная, так сказать, длина полосы. И предлагают, как правило, легким самолетам, в легких воздушных судах или тяжелым, но те, которые летят недалеко. То есть не с полной взлетной массой.
Да.
Это стандартный запрос, готовы к взлету, условно, там, от этой рулежки. Он говорит, да, готов, или нет, не готов, тяжелый. Значит, соответственно, выруливаешь начало полосы. Это ни о чем не говорит, как говорится. Кроме того, что этот экипаж летал с полной полетной массой, и, соответственно, полоса сзади при начале разбега ему была не нужна, ему нужна была полоса только спереди.
То, что говорит вот этот пограничник, он говорит, мне говорит, показалось, что он пришел, как будто мотоциклист задрал на заднее колесо. То есть вилли, ну, знаете, мотоциклы иногда на заднем колесе ездят, значит, фокус показывает. Он говорит, казалось, что он был как мотоцикл на заднем колесе. То есть он хвостом сильно вниз проседал. Это что?
Ну, я что могу сказать? Любая катастрофа, она не может быть причиной, не может быть возникнуть из-за какой-то одной причины. Это, как правило, совокупность причин, которая приводит к трагическому концу. Что у этих ребят могло произойти? У этих ребят могло произойти резкая потеря тяги на взлеты уже после отрыва, потому что если до отрыва они прекратили бы взлет, полосы у них хватало.
Я понимаю.
Причина резкой потери тяги, так сказать, пока непонятна.
Константин, а вы разрешите мне, пожалуйста, разрешите мне вам позвонить? Вы же сможете набрать после новостей? После новостей. Я очень правильно, что вы позвонили нам. Мне жалко, у нас обзор тут уже новости подпирают. Я вам после новостей наберу. Спасибо большое. Спасибо. Представь, человек на этих 36 лет стажа, из них 16, он сказал, на Ту-154. Ого. Хорошо, это нам повезло. Давайте в движение.
Подъем. Движение.
Значит, смотрите, город по-обычному едет, 5 баллов. Кроме необычного, абсолютно адского происшествия, это Вернадский. Вернадский, что-то понакололись, они там понамесились на Ломоносовске. Значит, и Вернадский никак не может, и все. Кто может, по Вернадскому не ездить, и не надо. На Ленинском тоже плохо, но никакого сравнения с Вернадским. Больше того, Мичуринский даже лучше, понимаете? Значит, остальные все, ну как тут у нас, южная, секундочку, на Варшавке большая пробка перед Балаклавским проспектом. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа. We'll be right back.
9 часов 4 минуты, вторник, 27 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Значит, Сергей, мы перезваниваем Константину, да, прямо подряд мы перезваниваем Константину, как только сейчас сможем, вот, и говорим с ним, продолжаем наш разговор с Константином, который с большим очень стажем, я правильно вспоминаю, 36 лет стажа, и из них много лет, там 16, он сказал, или...
Еще трех погибших, три тела нашли.
Три тела, да. Значит, это абсолютно принципиальная, с моей точки зрения, находка и удача, что мы говорим с Константином. Я хочу ему прочитать первый абзац сегодняшней публикации в «Коммерсанте» и вместе с ним обсудить. Да, я очень... Да, здесь, да? Алло? Нет, подожди. А с какой линии я должен выводить тогда, товарищ? Объясните мне. Да? Алло?
Я слушаю, Сергей.
А, да, Константин, простите, да. Скажите, пожалуйста, значит, я вам прочитаю, если позволите. Есть вот Ерофеева Елена, которая написала нам в Твиттер. Музыкальных инструментов не было, оркестра тоже не было. Был запланирован часовой, одночасовой концерт под фонограмму. Музыкальное оборудование, видимо, было там, в Сирии. То есть летели только хор и несколько танцоров. Вот балерины вот эти красивые, это тоже они летели. Но оркестра в этот раз не было. Но это, значит, труп не было. Значит, я вам прочитаю первый абзац. В понедельник ФСБ России сообщило о том, что установлены очевидцы падения авиалайнера. По данным близких к расследованию источников «Коммерсанта», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ, который находился в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным свидетелем ЧП. По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того, чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул. Вот этот первый абзац. Что вы скажете?
Ну, что могу сказать? Явно, что, конечно, взлетная масса самолета была максимальная, и что-то произошло с двигателями на взлете. Но что просто так это бы не произошло. Скорее всего, была потеря тяги, причина потери довольно-таки много. Ну, самая популярная птица, хотя в 5 утра птицы не летают, конечно.
Вряд ли, да.
Вот. Так что тут что-то нужно смотреть в движке. Вот. Ну, вторая, так сказать, ситуация. Командир понял прекрасно, что той тяги, которая у него есть сейчас, вот в данный момент, не хватает да. Не то что для набора высоты, а даже для горизонтального полета.
Ага.
Вот. И поэтому, в принципе, на час снижал. И вот единственное, что я не понял, нам по схеме, вот по телевизору, по крайней мере, показывали, что он уже практически выполнил правый разворот для того, да, чтобы выйти на точку.
Да, да.
Вот. Если это было так, ну тут накладывается еще, так сказать, пара возможных причин. Ту-154, в частности, очень строго всегда следят за синхронностью уборки механизации, за синхронностью уборки закрылков.
Да.
Вот. Всегда штурман, так сказать, говорится, руки браться синхронно, стабилизатор перекладывается. То есть это вот такие тонкие моменты, так сказать, за которым, так сказать, идет постоянный контроль со стороны экипажа.
Да.
Ну, я еще раз повторяю, что-то друг на друга наложилось.
Скажите, а может, вот кто-то нам звонил?
Падение тяги, да.
Нам, может нам быть, звонил.
Несинхронно пошли закрылки, что увеличило крен самолета, да?
Да.
Соответственно, низкая высота, так сказать, при этом. Ну, а то, что он задрал нос, да, как, так сказать, как жеребец, видимо, уже просто капитан понял, что возможности никакой у него, так сказать, для горизонтального полета не осталось. Он просто пытался спасти самолет, пытаясь каким-то образом приводниться. Ну, это моя версия, вот, по крайней мере, из той информации, что вы мне сейчас сказали.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, а то, что говорил нам позвонивший прежде вас человек, который говорил, он в авиакомпании тоже работает, значит, и он говорит, вы знаете, мы думаем, что, может быть, правый пилот вместо того, чтобы убрать шасси, начал убирать закрылки.
Я не верю в это дело, потому что рычаг уборки и выпуска шасси находится прямо над головой второго пилота. А закрылки в середине кабины, они, ну, в общем-то, разнесены между собой примерно расстояние, ну, чуть меньше метра. Это навряд ли, тем более, что, еще раз повторяю, за уборкой закрылков на этом корабле всегда наблюдает штурман. Он их не убирает, но все время смотрит, в каком они положении, насколько синхронно они убираются или выпускаются.
Да. Вот такую вещь я прочитаю. Есть у вас время? Извините, я читаю.
Да, у меня есть время, не волнуйтесь.
Андрей Олегович пишет. Пока самая логичная версия — отказ рулевого управления. Попытка посадить самолет на воду при плоском штопоре был бы разлет обломков минимальным. Это Андрей из Сочи пишет. Он, кстати говоря, нам первым написал про топливо, что топливо было проверено. Вот Андрей из Сочи. Самая логичная версия — отказ рулевого органа и попытка посадить самолет на воду.
Ну, значит, смотрите, да, на Ту-154 система управления тоже всегда была слабым местом, потому что там гидравлическая система, она не правая, там гидравлика. У нас было несколько, ну, на начале освоения катастроф, которые были с разрушением структурных систем.
Да.
Но потом очень серьезные работы были доведены, эти системы были разнесены максимально друг от друга, и при отказе одной или даже другой, третья система остается работоспособной, поэтому насчет управления никаких мыслей нет. Более того, так сказать, несколько лет назад я участвовал в расследовании события, когда ребята взлетели в Краснодар в 40-градусную жару с полной взлетной массой, у них отказали две гидросистемы из трех. Они на одной зашли. Я не могу сказать, что спокойно. Конечно, они очень тяжело зашли, сели, посадка была благополучной.
Я понял. Спасибо вам большое, Константин. Спасибо огромное, что позвонили нам. Спасибо. Да. Двигаемся дальше. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Максим Сураев.
Максим Сураев, да, космонавт и пилот. Прошу вас, что вы можете?
Сергей, вот смотрите, я много разговаривал с летчиками, которые действительно управляли вот Ту-154.
Да.
Они рассказывают, что у нее действительно на взлетных режимах и на посадочных очень капризное управление. Я немножко покопался в аэродинамике. Есть такие так называемые кривые Жуковского, и есть первые и вторые режимы. Там суть такая, что если попадаешь на первый режим, это нормальный стандартный полет, то есть у тебя есть какая-то тяга. Если у тебя скорость падает, соответственно, у тебя возникает избыток тяги, который старается тебя разогнать. На втором режиме происходит все с точностью до наоборот. То есть если если у тебя падает скорость, у тебя нету этого избытка тяги, и это очень опасный режим. Я вот боюсь, как бы просто пилоты не попали вот именно на эти, на вторые режимы.
Да.
Я думаю, что, скорее всего, наверное, собака именно там зарыта, именно вот попадание в условия вторых режимов.
Я понимаю.
Режимов. Может быть. Ну, я как бы сейчас, да, не берусь судить, не это, но вот одна из версий.
Максим, мы с вами не развиваемся от Сент-Экзюпери вперед, как мы не развиваемся, а все, вот, многое и огромное количество все зависит от пилота, понимаете?
Конечно, тут оно так и есть, и не зря пилот, и не зря водители, и не зря человек все равно контролирует в любом раскладе, контролирует машину и должен контролировать и подхватывать ее в случае нештатной ситуации. Вот так. Оно так и есть пока.
Вот так. Спасибо вам большое за звонок.
Да.
Спасибо.
Удачи
вам. Максим Сураев, космонавт и пилот, он летчик, боевой летчик. Значит, слушайте, я хочу сказать сразу, что очень много... Вот Олег Владимирович. Олег Владимирович, это... Подождите, я все не понимаю. Ту-154, у нас есть Андрей из Сочи, который звонит, он там на аэродроме. Ту-154 всегда так взлетает, потому еще его и зовут жеребец, из-за излишней тяги трех двигателей для самолета с такой массой. Но зачем-то он проседал хвостом, понимаете? Он приходил к воде, как бы проседая хвостом. Олег Владимирович, ну вот... Вот это то, что видит этот свидетель. Теперь смотрите, мне пишут, может быть, это специально обученный, Евгений пишет, может быть, это специально обученный свидетель? Ну, понимаешь, да? Нет, еще кто-то писал, а почему он молчал столько времени? Ну,
странно, значит, да,
я объясню, 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 ребят. Он служит в это погранец. Кто видел? Кто видел? Сегодня коммерсант пишет. Погранец. Погранец, что он должен? Он... А им запрещено в соцсети. Им соцсети запрещены.
Нет, представьте. Мать,
хорошо, я бы видел, если бы я увидел.
Вы бежите, сбиваетесь с ног, да, доложить, кому следует.
Никуда не бегу.
Или вы сидите какое-то время на берегу.
Не бегу никуда. Через 10 секунд уже в Твиттере выложу. Через 10 секунд.
Нет, если вы пограничник, то нет. Нет,
если я бы был я, через 10 секунд я в Твиттере бы выложил. Правильно? А пограничник... Он как? Он должен до конца смены так все равно остаться.
Так, начальство, слушайте, это выгодная для всех версия.
Еще раз. Да. Никто ему не велел прекратить дежурство. Он будет на боевом дежурстве до 8 утра. Он увидел в 5.25, как самолет разбился.
Передал.
До 8 утра. И все, ну, по нет. радио передаст. По радио.
Передал куда-то.
Еще раз. По радио передаст, да, на землю. Что я видел такое. Приедут. Да, ему что скажет старший? Приедешь, напишешь докладную.
Ну, старший дальше срочно передает.
Армия не так работает. Ты армию не понимаешь и не понимаешь нет. ФСБ. А я тебе расскажу.
Они бесчеловечные, что ли,
я
люди?
Я тебе расскажу, какие-то. Они не бесчеловечные. Армия и ФСБ, и все они ошарашены.
Что может быть страшнее?
Они ошарашены. Я тебе объясню, что такое быть ошарашенным. Они ошарашены любой нештатной ситуации, потому что все должно идти по ранжиру, все должно быть точно. Значит, что если погранец увидел 5.25, 5.27, сколько? Увидел. Он по радио сообщает тому у себя в штабе. Понятно? Ну, начальнику. Он говорит, Рашиди, доложить, я видел, так сказать, так и так. Он говорит, ну, хорошо, продолжай патрулировать, сейчас посмотрим, командиру доложим. Будем будить командира. Или там на штаба будем будить. Понятно, о чем я говорю? Зама будем будить. Командира страшно сразу будить, ну, а нафиг. Ты знаешь, как? Я тебя обидел, ты не понимаешь армию вообще! Ты знаешь, что генерал Мальцев, который был на командном пункте на Черной, когда прилетел этот самый Руст. Руст, когда прилетел. Да.
Матиас.
Да, да, Матиас Руст. Дежурил генерал-лейтенант Мальцев на командном пункте на Черной.
Так.
Он побоялся докладывать.
Ну, я бы все тоже на месте
побоялся докладывать.
Конечно.
Это потому что у начальника ПВО-то люди на ковре стрелялись, типа. Ну, боялись докладывать. Сейчас доложишь, он тебя наорет на тебя и все.
Значит, страшно.
Он конечно. Спрашивал в Эстонии, что там? Они говорят, черт его знает, ну, может и стая птиц. Может и стая птиц. А может и не стая птиц. Понимаешь? Он побоялся докладывать. Ты не понимаешь, как армия устроена. Ну вот то послушай, ты ничего не боишься, я на тебя ору уже с 8-го года. Нет. Я на тебя ору уже 8 лет подряд, Аношка, и ты все равно ничего не боишься, потому что ты смелая. Понимаешь, о чем я говорю? А в армии не так. А в армии не так. В армии на ковре у начальника стреляются, понятно? Стреляются люди.
Давно не слышала про это.
А, вот так вот. Хорошо. Значит, будить командира... Ты что, с ума сошла?
Ну, уже сегодня что значит, у нас
нет, слышь, кажется? Вот дежурный, я дежурный, это... ты с катера мне звонишь. Давай, звони мне с катера. Привет,
Татарин. Звоню, самолет говорю, упал хорошо, только упал, что, да, у меня на глазах.
Упал, я знаю, да. Ну что, ну у нас упал, не у нас упал. Соответствующих авиационных служб. Вот пусть они и докладывают. Если я сейчас позвоню товарищу командиру, значит, он меня выдерет, как сидорову козу. Скажет, что...
Куда же вы смотрели?
Я тебя... У тебя по службе самолеты числятся падающие? Нет, а что ты меня будешь, я не понимаю, что ты меня будешь? Что, нет соответствующих подразделений для самолета и свое подразделение? Нехрен меня будить, ясно? В 8 придешь, напишешь докладную записку. Все, точка, продолжай дежурить. Вот что мне скажут в армии и в погранслужбе. Понимаешь?
Угу.
Чтобы ты понимала, что про Матиаса Руста генерал не стал докладывать вообще.
Это я как раз очень хорошо понимаю.
Потому что он боялся, что вдруг там была стая птиц. И тогда, если он доложит, его публично высекут. И потом еще высекут. И уволят в черное. Наорут на него, понятно? Наорут.
Да, но страшнее этого ничего не может
быть. Все, значит, он не стал докладывать. Он говорит, да ну его нафиг. Подумаем, а вдруг стая птиц? Ну и хорошо. Значит, тут то же самое. Он звонит, говорит, я видел то-то, то-то, да, а кто твоя фамилия? Иван Говнов. А, сейчас я буду командира будить из-за того, что Ивану Говнову что-то причудилось. Здрасте!
Шел вон, дежурь дальше. В Твиттер он писать не может. Не может
это
писать.
Единственное объяснение, что он так долго, что мы этого долго не слышали, только
когда
то, что у него
начали шустрить, командир понял, я тебе объясню. Когда начали шустрить, в понедельник командир понял, что ему это сулит какую-то награду и доброе слово от начальника. И он сказал, расшите, доложите, а у меня вот есть офицер, который видел. Расшите, я, так сказать, представлю его докладную записку, написанную сутки назад. Да?
Черный ящик поднят из воды.
Все, поднят.
Один.
Вот откуда идет зазор по времени, тащи, чтобы вы не думали, что там зазор по времени, это потому, что армия или ФСБ, или погранвойска пишут сразу в Твиттер. Хрена. Если бы они писали сразу в Твиттер, страна бы у нас уже жила в 22 веке. Понятно? Мы бы опережали кого хочешь. Почему погранец задержит? Первое. Второе. И мог ли он быть специальным свидетелем? Специальным. Ну, к понедельнику сели и сказали, давайте придумаем свидетеля. Давайте придумаем, чувака заставим поговорить. Это, тем более его даже светить не надо. Имени даже не надо придумывать. Ну, понятно, да, Иван Иванов, все, до свидания. Понятно, да?
Да.
Давайте придумаем свидетеля. Для чего? Чтобы скрыть теракт. Зачем? Дальше. Облачность была 900 метров, пишет Влад Шурыгин. Я читаю вчера Влада Шурыгина в Фейсбуке.
Да.
Влад Шурыгин пишет. Облачность 900 метров.
Да.
Взрыв и падение, и еще взрыв при падении и так далее. Да его бы видел весь Сочи, весь Адлер, весь берег. Его бы видел весь берег, и он бы длился несколько секунд. Очевидно, что то моргание ничтожное. Это просто камера пишет, там не 24 кадра, а какая-то охранная камера с пляжа пишет фары другого самолета, заходящего на посадку. Да и дальше еще. Там разлет между записью фар и между взрывом. 23 минуты. Ну, послушайте меня. Был взрыв, а потом через 23 минуты была запись взрыва. Ну, давайте не будем анекдотичными дураками. Ну, мы же умные люди. Понятно? Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я служил на этом направлении, в морчастях погранвойск.
Вот видите, уникальный опыт, пожалуйста.
Я вас уверяю, что через 5 минут после того, как наблюдатель доложил Вакину офицеру о происшествии,
да.
Через 5 минут командир бригады или там командир дивизиона, я не знаю, откуда был катер,
да.
Через 5 минут он в трусах был уже бегал по бригаде.
То есть там будет моментально все?
Конечно.
Ну вот, а я вам привожу пример, когда Матиас Рус летел, побоялись докладывать.
Ну я еще раз говорю, я служил в Чемчерской бригаде.
Да.
Сторожевых кораблей.
Ага.
Наблюдатель обязан немедленно докладывать не то, что о падении самолета,
да.
А о любой точке, которую он увидел.
Я понимаю.
Ну,
понятно, понятно. Что бы то ни было, привлекающее внимание. И...
Конечно, да. Любой объект.
Я понимаю. Тогда объясните нашим людям, почему мы читаем об этом в этой газете сегодня в «Коммерсанте», а стало это известно вчера. Ну, значит, сутки, ну, то есть ФСБ это систематизировало, органы дознания, которые приехали туда, уже, наверное, московские. Вчера это систематизировали, и вчера же была утечка в «Коммерсант». Они это опубликовали сегодня.
Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Ну,
да.
Для меня это загадка. Сутки не могли пройти.
Да, да,
После того, как любой, даже матрос увидел это событие.
Я понимаю. Скажите, а вот мы бы с вами были на таком катере. Мы бы с вами. Я бы сказал, давай подойдем, посмотрим. Или это где-то далеко было, или что?
Нет, такие решения принимает руководство бригады или дивизион.
Да.
Чем заниматься.
Я понимаю. То есть мы докладываем, далее ждем команды.
Да.
А они связываются с аэропортом. Они же нам не скажут, ну, дуй давай. Они связываются...
Я вам могу рассказать такую историю. Просто
давайте.
Наш корабль сам участвовал в спасательной операции. Правда, это, слава богу, был не связано с самолетом.
Да.
Это был купальный сезон, и был достаточно приличный шторм. И людей под Туапсе унесло. мужчину, вернее, жена далеко не успела заплыть, а мужчину достаточно далеко унесло в море.
Так.
Но он бы долго не продержался. Через 15 минут мы сами прятались от шторма, и через 15 минут мы вышли из Туапсе его искать.
Ага.
Через 15 минут после того, как на заставу она там, ну, видимо, кому-то прибежала, созвонились по телефону.
Да.
Да, из заставы сообщили, и нас выгнали его разыскивать.
Ага.
Вот, это просто моментально все происходит.
Слушайте, знаете, понятно, ничего не значит.
Но там советская власть была тут.
Да.
Надо скидки делать.
При советской власти меня ваши коллеги, пограничники морские, ловили за то, что я прошел километр вдоль пляжа Эльтиген Героевка в Керчи на надувном матрасе. Допрашивали, а почему километр? А что вы наблюдали? А зачем? А зачем вы так? Это необычно для купальщика. А что вы делаете? И так далее.
Они тоже ориентируются, я не знаю, как в Керчи, а, например, на Батумском направлении.
Да.
Вам бы много вопросов задали, если бы, например, течение поменялось
там,
в сторону Турции.
Я вспоминаю,
там граница сторная, поэтому...
Вышел сержант на берег и меня долго допрашивал. Почему
сержант, он человек серьезный, он в береговой.
Да, понятно.
Свои представления.
Я понял. Значит, вот, пожалуйста, у нас уникальные слушатели, как вы обратили внимание, абсолютно. И это наши слушатели обладают уникальными знаниями. Моя версия мгновенно отброшена, а ваша, Анастасия, версия взята на вооружение. Что он моментально сообщил, что увидел, и моментально, конечно, командира бригады и командира, одним словом, разбудили, и моментально командир доложил наверх. То есть вот так это работает у погранцов. Говорит нам человек, который там служил. Вот так это работает. Хорошо. Почему нам сообщили сегодня? Ответ. Потому что ФСБ утекла вчера. Протечка была вчера. Почему ФСБ протекла вчера? Потому что она так захотела.
А почему не сразу?
Она так захотела. Я не знаю. Сначала не хотели, потом захотели. Почему погранец, видевший падение самолета, не бросился людей спасать, не организовал спасательную операцию? Вот это коренная фраза про СССР. А так привет морчастям погранвойск, говорит Николай Любер, что СССР все это работало, а сейчас, может быть, и нет. Значит, при советской власти, Михаил пишет, нас, погранцы, костер тушить ночью заставляли на пляже. На пляже Джемете в Анапе. Пришли пограничники, заставили потушить костер, имея в виду, что это может быть сигнал кому-то. Ну, кому-то, какому-то катеру. Значит, и они потушили костер. Да, пограничники всюду были, я тебе говорю. Меня на матрасе выловили пограничники, и потом учинили допрос. Ну, а поскольку мне было 15 лет, то меня отпустили. Вид засранец маленький. Вот, слушай, 27 декабря – День спасателя в России. С каждым годом спасателям работы все больше. Сегодня отмечаем, говорит Андрей, спасатель. Андрей, поздравляю вас и всю вашу службу, и всех вас. Знаете, работы у вас много, спасатели, но меньше, чем ожидалось. Меньше, чем ожидалось, Андрей, спасатель. Я вам напомню, а вы должны помнить, что ваш шеф и основатель, и, так сказать, и великий человек в вашей службе, Шойгу Сергей, примерно в 99-м году, или, так сказать, там, по-моему, так, писал статью об эффекте 2003 года, когда в 2003 году, по его расчетам, все должно было рухнуть, вся советская инфраструктура, все, к чертовой матери, все, канализация, электропитание, 2003 год, может быть, помните? И еще он писал эту статью. И мы ждали этого эффекта 2003 года. И я вам скажу, к чести наших советских предков, они офигенски построили. В 2003 году ничего не сломалось. Больше что, мы продолжаем на этом жить и не тужить. Поэтому, спасатели, вам работы не так много, как мы думали. Мы думали, еще 13 лет назад вся эта страна расхреначилась бы пополам. Понятно? И вы бы вообще всех бы только и делали, спасали с утра до вечера. Но нет. Оказалось, что советские люди крепче страну построили. Чуть крепче. И мы продолжаем на этом паразитировать. Правильно? Ну, так примерно. В 6 утра в Адлере в начале ноября хоть глаз кали. а в конце декабря тем более. Погранец как мог увидеть, говорит Александр Фельдман. Да, во-первых, конечно, это ночь-ночь, это очевидно. Но он мог быть совсем рядом. Ну как вот, вы ночью, когда выходите, вы свою руку вытянутую видите, Александр? Вы вытянутую руку видите? Значит, вы ее видите, правильно? Ну, хорошо. А если что-то происходит в 15 метрах от вас? Хорошо, а в 100? Ну, то есть, расстояние было такое, что погранец видел. Хотя по-прежнему у меня много сообщений, что это все фигня. Зарево плюс фонари на самолете, вот Каменков Юра объясняет. Вернемся к теме после новостей и анонсов от Анастасии Аношко.
Сразу после подъема в программе «Хороший вопрос» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. С 12 до 12.30 тема «Раздел имущества». Будет ее обсуждать народный адвокат Всеволод Свобода. С 15 до 16 часов в программе «Пиджаки» политолог, член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин. И с 17 до 18 часов в программе «Против всех». Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Алексей пишет, есть левый и правый, хвостовой, еще хвостовой, контурные огни, три. Это Александру, который спрашивал, как он мог его увидеть. Левый, правый, хвостовой, контурные огни, проблесковые сверху и снизу. И еще на взлете фары не выключены до 5 минут. Его видно даже в СМУ на расстоянии до 10 километров визуально. До 10 километров визуально. Я, конечно, темень-темень, конечно, огонечки. Я думаю, что там не 10, конечно, километров было. Но тем не менее. Есть инсайт, пишет один из слушателей. Я имя ваше не буду произносить, если позволите. Есть инсайт, наберите вне эфира. Вы напишите мне, пожалуйста. Я вижу ваш ID в Telegram-бот. Говорит МСК-бот. В боте телеграмовском. Говорит МСК-бот. Я ID вижу. Я не вижу вашего телефона. Здесь у меня не определяется. Мы, поймите, когда вы пишете в... Говорит МСК-бот, мы вас можем видеть, и даже ваш IP можем видеть. IP-адрес можем видеть. Но номер телефона вы не можете видеть. Вы его не даете, когда вы связываетесь со своего смартфона по этому самому, по телеграм-боту, понимаете? Говорит МСК-бот. А IP видим, да, видим. А вот и все. Ну, а на IP это недостаточно. Значит, левый, правый, хвостовой, контурные огни, проблесковые сверху и снизу, и фары не выключены. Это для Александра, что расстояние должно быть не 15 метров, даже, может быть, и 500 метров все равно видно. И тогда законный вопрос у всех. А почему он не пошел спасать? Ну, вот первое, что я бы сделал, я бы сказал, если бы я был на этом катере, я бы сказал, пойдем посмотрим. Ну, подойдем, может, там кто есть, кто-то может, ну, я не знаю.
А почему, откуда мы знаем, что они не пошли спасать? Почему мы так говорим об этом? Может быть, они сообщили, да, и пошли спасать? Может такое быть? Не Никого знаю. Не нашли?
Да. Слушайте, как же большой разброс осколков? Ну, большой, это вот имеется в виду, что он цапанул хвостом, а дальше как бы его рубило, не знаю. Давайте. Я не знаю, вот здесь я сомневаюсь, не знаю. На Варшавке Бутово парк не работает светофор. Коллапс полный, 27-й пишет. Секундочку. На Тушке Б2, но имеется в виду 154Б2, рукоятки механизации шасси рядом. На М-ке их разнесли. Речь идет именно об этой машине. 43-й указывает, что они, рукоятка механизации шасси рядом. 43-й говорит, именно на Б2. Так, секундочку. Если бы он сразу сообщил, то площадь поисков была бы сразу меньше, так как он сообщил бы примерный квадрат падения. Верно, верно. Это первое, что мне приходит в голову. На Михалковской улицы в сторону Коптевской улицы буксует два автобуса и грузовик, сообщает 01. Спасибо большое. А как же спасение возможных живых 13-й, которые в первые секунды вполне могли быть? Конечно, конечно. Но пограничник-то доложил сразу, но дальше он совершенно справедливо говорил, вот нам пограничник, он должен ждать команды. Ну, команды. Разброс из-за большого течения, там большое течение, 51-й сообщает.
Значит, я разброс осколков, в общем, небольшой, говорит Михаил. А вот 51-й пишет, что если он и есть, то, скорее всего, из-за большого течения. Пожара на борту не было. Тела сильно повреждены, удар был очень сильный. Это видно по телам, что пожара на борту не было. Ну что, ну что? Я бы доложил и ждал приказа, говорит русский дятел. Русский дятел, ну вот, давайте так. Вы и я, мы на этом катере. У нас с вами горючка лимитирована. Оно, конечно, там ГЛОНАСС за нами следит, это понятно. Но есть какая-то у нас наверняка, русский дятел, есть у нас наверняка какая-то степень свободы. Понимаете? Я бы вам сказал, давай попартизаним. Ну, а что у нас? Боевое дежурство, да? Мы же на боевом дежурстве. У нас горючка есть ходить туда-сюда. Ну, давай пойдем в зону там посмотрим. Понимаешь? Ну, а я бы сказал, давай дойдем. Чуть-чуть. Ну, и у нас же есть возможность. А, может быть... А мы подошли. Уже докладывая. Мы идем в ту сторону. Видишь, командиру трудно принять решение иногда. Идите, посмотрите. Но командиру легко согласиться. Например, мы с русским дятлом идем, и мы говорим, а мы уже приближаемся. Тогда командир скажет, ну и что видите? То есть он, мы его не спрашиваем, пойти нам в ту сторону или нет. А мы уже приближаемся. А он уже сразу, ну что там видите? То есть мы как бы легализуем этот маневр, понимаете? Надо хитрыми быть. Ну, не знаю. Я бы был хитрый.
А у нас сейчас...
Что?
Дядечка захватил в заложницу женщину, вы знаете, да, и удерживает, да. И сейчас ее освобождает, который на стрелял, Ельнинской улице. 5 человек он ранил уже, и да. На Ельнинской улице 22, корпус 2,
уже сейчас операция. Уже 5 человек ранил, он трех перед этим ранил, а теперь уже
5. Я видела 5, и сейчас он спасибо. Находится в квартире, там еще пожилая женщина, которую он удерживает, и ее да. Пытаются освободить, если, может быть, кто-то из наших слушателей...
Там, да,
может быть,
то есть он уже 5 человек ранил из ружья, захватил женщину, и все это на Ельнинской улице. Но вдруг вы по соседству живете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, радио?
Да, радио, да.
А, здравствуйте, я вот по поводу вот этого случая, вы говорите, да. Пограничники могут, вот, человечность есть. Ну, как бы я сам бывший сотрудник, да. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я могу вам сказать, то, что нету никакой свободы, когда вы на службе.
Это понятно, это понятно.
Но горючка есть. Вы не имеете права. Вы можете доложить, а дальше твое дело что, патрулировать? Вот и патрулируй. А ну, да. Спасать будут другие, вот и все.
Ну это да, вот ну да.
Хотел сказать.
Ну,
вот да. Это есть действительность и реальные факты.
Да, решите доложить то-то. Жду указаний. Хорошо.
Никаких указаний, твоя задача патрулировать и патрулирую. А спасать будут другие спасатели.
Это правда. То, что вы говорите, правда. Ну, может
это,
чуть-чуть.
Это такое есть, я с таким сталкивался, не буду рассказывать ситуации, но такое есть действительно.
Есть. Спасибо большое, спасибо. А воронка не образуется при затоплении, это же очень страшно. Какое страшно, нет. Как, так ли велено, износ судна 97%, 97 куку? Нет. Ну как 97? Видно было, что давали данные по износу самолета. Никакой не 97, у него там нормально все. Он в сентябре проходил регламентные работы. У него большой ремонт был, что ли, в 15 году и так далее. Но проблема может быть в запчастях. Ну, может быть, в запчастях проблема. А как же оставление в опасности? Это же уголовная статья. Ну, знаете, а что значит уголовная статья? Оставление в опасности. Есть такая уголовная статья. Но есть и противоречие этой статье. Ну, понимаешь, да? Ну, есть противоречие, смысле, очевидное.
Спасая кого-то, ну ты оставляешь же, опасности страну,
он же, подожди.
Переставая патрулировать.
Он же, как сказать, он доложил начальству. Что значит оставление? Он доложил. Он же как служащий, он же военнослужащий, он же инструмент. Но он как ваша стамеска, он не может встать на ножки какие-то микроскопические, значит, которые рисуют в мультфильмах там, встать на ножки и пойти куда-то. Нет, не может. Это стамеска. Поэтому доложил, дальше ждешь указания. Сказали, значит, пойти, пошел. Сказали броситься на пулемет, бросился. Понимаете? Ну, это как бы и все. Нет, а законы, существуют законы профессиональные, которые противоречат не оставлению в опасности. Есть такие. Ты знаешь, я первый раз, когда услышал, у меня волосы на голове зашевелились. Когда я прослушивал инструктаж дайверский. Ну, вот мы с тобой,
что, например... себя сначала спасай, а потом другого,
нет.
Что?
Вообще не спасай другого, и все. Нет, ну, смотри, ну вот бади, напарник. Вот мы с тобой напарники, пошли под воду.
Да.
Мы, например, на глубине 30 метров, а у меня, например, нет дип-дайвер сертификата. Ну, нет, нет. Значит, я обычный advanced open water. Я вот на 29 метрах наблюдаю, как ты пошла на 40, значит, я за тобой не иду, я тебе показываю, что делаешь. Ну, я рукой машу. Что делаешь? А ты, например, пошла на 45 по глубине. Ты пошла.
В смысле, что я уже померла или что?
Нет, еще? Живая, что живая, безумная,
ну, дура сама, дура, что же за мной ходить, глупости.
Дальше, как, дальше, конечно. Дальше. Я вижу, в какой-то момент твое тело разворачивает, я вижу, что у тебя лицо бесчувственное.
Да.
Бесчувственное.
Да.
То есть я вижу, что ты это не волевым образом делаешь, а ты тонешь, потому что потеряла сознание или тебе плохо стало.
Да.
Знаешь, какой закон?
Какой?
Никак ничего не делать.
Ну, всплыть и сказать, что со мной что-то не так.
Не, а зачем мне всплыть? Я должен двигаться не более 18 метров, этих самых, 18 сантиметров в минуту. Или что? Я не должен опережать.
А, быстро не всплывешь.
Я не могу быстро всплывать. Что бы я стал всплывать?
Ну...
Я всплыву, у меня кессонка будет. Это какие деньги? Ты что? Это за барокамеру платить? Ты что? А это разрушение здоровья. А может, я умру? У меня азот закипит в крови. Нафиг надо? Значит, я не буду всплывать. 18 сантиметров в минуту или сколько там? 18 чего-то во что-то. Я должен всплывать, короче, я знаю, медленнее самых... мелких пузырьков. Вокруг меня есть мелкие пузырьки, они всплывают, а я очень медленно всплываю. И я рядом с ними должен быть всегда. Все? Не опережать. Не опережать, понятно?
Да.
Значит, ты утонешь, умираешь, я никаких движений не делаю. Тони, пожалуйста, на здоровье. Закон говорит следующее, дайверский. Лучше иметь один труп, чем два. Лучше один труп, чем два. И это правда. Ну, зачем два трупа? Лучше один. В два раза лучше.
Ну,
понятно, да?
Понимаю,
ну, все.
Да.
И все спокойно смотрят, может, даже группа целая смотреть, как ты тонешь. И как нефиг делать, просто ковырять в носу. Ну, в смысле, в нос там не полезешь, там маска. Но совершенно спокойно смотреть, как ты тонешь. Понятно, да?
Понятно.
Все. Вот там есть.
Ну, это естественно, все. У меня вопрос нет.
Будет у тебя сертификат Rescue Diver, там инструктор?
Нет, за что?
Тогда, пожалуйста, с этим сертификатом сходи.
Недаром не нужен такой сертификат.
До 56 метров можешь сходить
на
обычной смеси. Нет. До 56 метров.
Я
сходи.
Вот в парке рядом с домом
нет
погуляю,
проблем.
И все.
А если нет у тебя сертификата, не шевелишься, смотришь, как,
рядом с домом.
Смотришь, как товарищ погибает.
И до набережной.
Совершенно равнодушно, и никогда ему не помогаешь. Если только у тебя он перешагнул лимит твоего этого самого, твоего сертификата.
Да.
Понятно.
А если не перешагнул,
помоги товарищу.
А
дай
как?
Ему мгновенно
морду?
Свой кислород, тащи потихонечку наверх. А если он перешагнул, пусть умрет, все. Понимаешь, да?
Да.
Поэтому не везде.
Очень правильно устроиться.
Не везде.
Так же с теми, которые высотники лазят на горы.
Парциалка по опаде не 1,4, а 1,6. Владимир мне пишет, парциалка до 1,4 при нырянии. До 1,6 парциалка в паде. Я не знаю, по какому вы сертифицированы. Но сам погибай, товарищи, выручай, нафиг. Нет, такого нет. Нет, такого нет. Во всяком случае, есть целый ряд видов деятельности, где ровно наоборот. Понятно, да? Значит, Rescue не дает права погружаться на 56. Не знаю. Я просто говорю, что я бы пошел на 56 в случае обстоятельств крайних. А может, я знаю, идиотов и на 60 ходили на воздухе. Ну, хорошо, поехали. Поехали дальше. У нас на дорогах одни дайверы, судя по тому, что они никому не помогают, говорит Бигфут. Да, примерно так. Давайте вернемся к самолету и к происшествию. У меня много было людей, которые написали мне, что это специальный свидетель и просто замалчивают теракт. Понимаете? Значит, вот замалчивают теракт. Давайте об этом поговорим. Типа от нас просто прячут. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, чуть-чуть больше акцент на предыдущий момент. Там же зона государственной границы со страной НАТО и масса объектов, охраняемых ФСО. Задача наоборот, держать свой сектор, приходит там горы обрушиться, он должен держать свой сектор,
нет.
Потому что любой отвлекающий маневр может он пробить.
НАТО-то там нет, но сектор есть. Ну где
Турции
там НАТО? Ну,
мы граничим.
А? Ну, с Турцией, там Грузия
через
сначала.
Море.
Сначала Грузия.
Объекты постоянно там, через море у нас открытая граница со всем миром.
Я понимаю. То есть
там
вы имеете...
постоянно пробивается, постоянно всякие мелкие инциденты, люди работают ежедневно.
Я понимаю.
Постоянно на глубинах, на точках, везде люди работают.
То есть покидать свой сектор не имеет права...
Да он что... только будет его преступление военное, все, не все, имеет права вообще
все,
уйти оттуда.
Все. Конечно, казаковать и партизанить нельзя. Он
сектор... Может, в это время заложили что-то и так далее.
Я понимаю. Спасибо, вот это очень верное указание. Понятно? Ты на службе, нефиг партизанить, понятно? Ты защищаешь, у тебя есть задача, боевая задача. Поэтому не оставление в опасности, оставление в опасности. Ты боевую задачу выполняешь свою. Все, на боевом дежурстве. Пожалуйста, работайте. Нечего тут, задрав штаны, куда-то бежать. Нет, все, нельзя. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, да. Это Владимир опять.
Да, Владимир.
Я, знаете, я вам звонил вот по поводу пограничников.
Да.
Я еще хотел бы на один аспект обратить внимание.
Да.
Там не все так просто, и все не на словах. На самом деле существует документ, который называется «Вахтенный журнал»,
так.
В который заносится моментально любая запись.
Да.
Моментально. Когда, от кого получил доклад, кому передано, во сколько, все это поминутно. Расшите... Чтобы потом не отвечать на неприятные вопросы следователей КГБ.
Разрешите задать вопрос. Это бумажный «Вахтенный журнал»?
Он именно бумажный, и я вам могу сказать, что если даже его достают из воды, то там все написано.
Я понимаю. То есть, если бы он был электронный через интернет, это командир бы уже читал в онлайне, но дело не так.
Я еще раз говорю, я говорю про советскую власть, я понимаю. Сейчас не знаю, может быть, там есть электронные средства связи, мне сложно сказать. Но когда начинается проверка, то...
Что вы думаете про вот это вот предложение всех, что пойти искать выживших и так далее, и так далее, и так далее?
Это просто незаконно.
Незаконно. Это незаконно. Спасибо вам большое. Конечно, если он покинет боевое дежурство, ну, представьте себе, вы на боевом дежурстве, охраняете знамя части. В какой-то момент кто-то начинает в казарме хрипеть. Явно задыхается. Вы покидаете, значит, знамя части и торжественно туда идете, начинаете рот в рот делать ему искусственное дыхание. Значит, все. Военный преступник. Ну, кто? Правильно? Военный преступник. А?
Ну, хорошо, ладно,
военный. Если ты покинул, ты спас человека и пошел в тюрьму спокойно. На штраф этот самый. В дисбат. Ну как, ты военный преступник, ты же покинул пост. Покинул пост. Все, простите, до свидания. Понятно? 7373-948, все очень просто. 7373-948, алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро, Валерий Кубинко. Смотрите, есть такой документ про ПИ в интернете, можно найти, про ПИ, правила расследования авиационных инцидентов, происшествия инцидентов. Есть для гражданской авиации, для военной, для ВВС.
Да.
Там все написано по пунктам, на порядка 20 с лишним пунктов. И там есть такой момент, опрос свидетелей.
Да.
Конечно, в динамике все это не так быстро происходит. Вот он должен через минуту в Твиттер запустить. Он не имеет права, конечно же.
Да.
А он все правильно сделал запись, и все это дело пошло потихонечку. Но почему он должен спасать, кинуться? Смотрите, на взлете пассажиры все пристегнуты, да, в креслах. Кого он будет спасать? Нет, самолет пошел ко дну, понимаете?
Если корпус пошел ко дну, то люди пристегнутые пошли ко дну. Некуда им деться, понятно? Вот
и все. Ну, а куда он будет? Он что, будет нырять, что ли? Конечно, по логике.
Не получится. Скажи просто, расшите тогда задать вопрос по поводу конфигурации. Приходит он к воде как жеребец, вот как бы, как задранный мотоцикл.
Это, да, но это углы атаки, может быть, критически за критически уже перешел. Но на критическом за критическом уже идет сваливание на крыло, уже все. Он не идет ровным полетом. Да, он уже все на крыле, сваливание на крыле. А как вы говорите, закручивать справа-влево, это правило Буравчика. Посмотрите, пожалуйста, есть правило Буравчика такое, да.
Так что ж тогда получается? Получается, что в южном полушарии они должны валиться через правое крыло, что ли?
А почему прием тут в южной полушарии?
А я вам скажу, негр в Кении, я приехал на границу, Маунт Кения, гора Кения. Негр бегает с кувшином, наливает в воронку воду. Значит, бежит 5 метров в одну сторону, крутится в одну сторону, северное полушарие, ровно на экваторе. Бежит 5 метров в другую сторону, крутится в другую. Значит, либо это ловкость рук, либо правда, что закручивается в другую сторону в южном полушарии. И получается, что и самолет должен тогда через правое крыло валиться.
Нет, двигатели вращаются, значит, турбиной, значит, в одну сторону, да, в определенном направлении.
Да.
А когда это все происходит, происходит заброс. Я сейчас забыл, к сожалению, в какую сторону.
А, через левый вот, обычно вот. Валится самолет.
Ну, а то, что вышел на углы, да, возможно, перегруз. Ну, не перегруз, а взлет с предельной массой называется, это правильно,
да.
Грамотно.
Да, да.
Вот. И немножко, да, может быть, и похоже на ошибку. Знаете, тут идет такое нервное напряжение на взлете. Это уборка закрылка в разгон скорости, она не идет. Вот он, второй режим, правильно Сураев сказал, есть такое понятие, второй режим, да. Полета.
Да.
Это очень опасный режим.
А что значит второй режим? Ты вправе его выбрать или так пошло?
Нет, здесь нужно убрать углы убрать, но для этого нужен запас высоты, понимаете? Убрать уголки, разогнать скорость, плавно, план, такие хирургические движения вообще.
Слушайте, вот у меня, извините, так я примазываюсь к вам безосновательно, конечно. Но нормально, я помню, нормально. Я всегда помню, что мне всегда мой инструктор говорил: Сережа, ну возьми на себя, ну что ты, значит, это самое, ну давай порешительнее. А я всегда, значит, боялся этого. Я говорю, ну он мне, ну ты чиркнешь по деревьям, ну что ты это. Я говорю, нормально я иду с запасом над деревьями. Но я всегда так боялся его закинуть от лекций, потому что мне лекцию прочитали про подъемную силу.
Я
всегда боялся его закинуть, что будет срыв с верхней части крыла, будет срыв, воздух пойдет срываться. Ну, понятно, то есть не будет обтекать правильно.
Альфа-критический, критический угол атаки, да?
Что-то идет. И я всегда так аккуратно, а мне инструктор говорит: ну возьми на себя, ну что ты, я не знаю. Вот это я помню, что я всегда этого боялся. Всегда этого боялся.
В авиации никогда ничего не нужно. Если ты боишься что-то, то не надо к самолету подходить близко, я всегда так говорю.
Вот я перестал.
Страшно ли вам летать? Я говорю, если тебе страшно, не подходи. Сиди на печке и все, и даже к самолету.
Но я поэтому и перестал.
Ну что, это же великое дело. Если ты умеешь, соображаешь, что это вперед, только вперед.
Спасибо большое. С другой стороны, мой пилот-инструктор говорил: Сережа, проявляй осмотрительность, Сережа. А то будет полный рот земли. Вот это вот он мне всегда говорил. Эту фразу, я ее хорошо помню. Проявляя осмотрительность, Сережа. Да, 7373948, 7373948. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что меня смущает вот в данной ситуации?
Давайте.
Есть два потока информационных у происшествий.
Да.
Первое.
Да.
Исчез с радаров самолета. Корабли и вертолеты начали поиск места падения. Второе, параллельно тут же. Есть свидетель, который видел, как упал самолет и где упал.
Да.
Не пересекающиеся потоки. Как такое может быть?
Странно. Ну что, говорит, странно, что?
Очевидно. Очень непонятная вещь. Это первое, второе, по поводу, значит, самого происшествия. На перебой просто...
С другой стороны, позвольте, значит, но мы с вами тоже, еще тоже понимаем, что он оборудован, наверное, современными приборами, и примерная точка понятна даже без очевидца.
Конечно.
Потом искали МЧСовцы место падения, 40 минут кто-то сказал. Ну, это тоже нормально, ничего такого.
Да. А по поводу самого происшествия.
Да.
Значит, возможен перегруз, возможно ошибка пилота. Рефреном параллельно. Опытнейший экипаж, все проверено по самое не могу, ничего такого быть не может.
Да.
Ну, я вот не верю, перепутал ручки. Ну, подождите, это самое, что, 15 часов налета и ни разу не видел самолета, что
ли? Нет, ну ночь, он же вышел в час ночи из Москвы.
Выспавшийся, подготовленный экипаж, знающий, что делает не первый раз. Ну, бывает, конечно, я был сам, знаю, как в Дубае в 86-м году Ил-86 посадили без шасси. Забыли выпустить, забыли. Ну, правда, ребята были под мухой, но это же совсем другая ситуация. Ну, как вот, что, не понимаю.
Я понимаю. Хорошо, вот, говорят, перегруз, некачественное топливо. Ну, перегруз, предельный вес.
Хорошо,
вот
предельный вес. Но ты же расписываешься, ты же понимаешь, что ты, ладно, ты людей угробишь, ты сам угробишься.
Да. Да.
Ну, есть какие-то пределы ответственности.
Господи. Вы понимаете, в чем дело, Владимир? Вот сегодня, нет, я вам скажу такую вещь. Сегодня
мне нужно было уходить из Эмиратов на Москву, значит, был фрахтованный самолет, кое-что нужно было привезти.
Да.
Ил-76. Подхожу к командиру, говорю, 196 тонн. Он присвистнул, максимальное 211, может не хватить, плюс ограничение срезка топлива по температуре внешнего воздуха. Посмотрел, говорит, можем не уйти. Ну, парень, ты хороший, так и быть, постараюсь.
Ну вот. Тихонечко, аккуратненько пошел прямо над землей блинчиком, правильно?
Ну, да. Да? А да. Здесь видишь угол атаки, видишь, какая скорость.
А вот лучше, чтобы угла вообще никакого не было. Или он минимальный. Чуть-чуть. Я сегодня, Владимир, сегодня, в 2 часа дня, вот сейчас 10, да, в 2 часа дня, надеюсь увидеть Сергея Шойгу, министра обороны. Увижусь с ним, я увижусь. И, конечно, очевидно, разговор пойдет об этом. И я вам завтра доложу, договорились?
Да, потому что, ну, да. Вообще, на сегодня... самом деле, ну, тогда предрасположенность. Если там да. техника, что-то, запчасти, то все, да. значит, да. упал бы в любом случае. Упал бы на обратном пути.
Да, значит, сегодня в 2 часа дня, я надеюсь, если не сорвется, я увижу Сергея Шойгу. Ясное дело, я и спрашивать не буду. Он начнет разговор об этом. Понятно, да? Я там пропитаюсь, что-то такое поузнаю и вам завтра расскажу. Ладно? В движение.
Подъем. В движение.
5 баллов. Город тяжелый по-прежнему. Значит, проспект Вернадского адский вообще. И перед Островитянова ужасное положение на этом самом, на профсоюзке. Значит, все остальное, ну, более-менее, ну, и 5 баллов, я говорю, не так много. Плохо на шоссе энтузиастов. Пробка небольшая на щелчке, но очень тягучая и тоскливая. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 27 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Нож, ведущая этой программы.
Сергей Дальненко, доброе утро.
Передайте диспетчера, кто нас слышит, чтобы военным давали схемы выхода попроще. Девчонка-диспетчер в Сочи в то утро была неопытная. Аксакал-диспетчер, диспетчер постарше, учел бы фактор возможного перегруза. Схема выхода нужна попроще, когда летят военные, да еще и с перегрузом. Вот еще вот такая вот есть. И Михаил же пишет, полный радиообмен воздушной зоны Сочи касательно катастрофы РА-85572, включая поисково-спасательную операцию, собранная из попавшего в архив liveatc.net материала. Находится по адресу vk.com ВКонтакте. Радио Транс, нижнее подчеркивание 54, ну и так далее. Спасибо, я знаете что, я скопирую сейчас, попробую, значит, открыть для себя, ну посмотрим, как это все произойдет. Знаете что, Михаил, вот вы модный чувак и все такое, киньте мне в Твиттер, а? Добрый Михаил, Растрига, киньте Растриги в Твиттер, пожалуйста. Я тогда смогу, посмотреть, все это дело, может быть, выложить тоже, дальше выложить. Наиболее компетентный форум радиолюбителей – radioscanner.ru. Radioscanner.ru, форум и топик 48605-35HTML. 48605-35HTML. Хорошо, значит, вот брифинг будет, не знаю, какой брифинг будет. Нет-нет, я увижусь, вероятно, с министром Шойгу в 2 часа ориентировочно. Но, значит, и, вероятно, он расскажет об этой беде, об этой трагедии. Я думаю, что обязательно расскажет. Хорошо, Гурген, я думаю, с каким-то наблюдением очень важным. Гурген, прошу вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, вот я хочу сказать в защиту Ту-154, восхитительная совершенно модель, 1977 год, я еду, лечу в Варну, и вы знаете, вот когда я испытал действительно абсолютную гордость за советскую технику.
Да.
Ту-154 с литерой «Б» был до Варны.
Да.
Смотрите, значит, рядом стоял Боинг 767, этот сигарообразный еще Pan American,
да,
в то время, когда она существовала. Боинг, по-моему, 737-200 японских JAL, этих авиалиний. И, естественно, Ту-104 дружественной компании Интерфлюг.
Да.
Наш был самый выдающийся, самый красивый и громче всех свистел.
Да. Это... Да, самолет хороший, но старый.
Ну, что поделаешь.
Понимаете?
Но техника на тот момент была.
Да.
Знаете, меня это просто поражало, потому что до этого я летал на самолетах только один раз в Копенгаген с мамой на стажировку.
Да.
А вот так получилось, что мощнейшее впечатление получил именно на Ту-154.
Спасибо вам большое, Гурген. Спасибо, спасибо большое. Гурген говорит, что он вызывал гордость у него. И это правда, и, наверное, но и правда, это все было в 77-м году. То есть это было в год рождения Анастасии Аношко.
Да не в 77-м. Я родилась в конце 78-го.
Анастасия!
29
декабря. Это была шпилка.
Это был анонс.
Это была
моего
шпилка.
Моего дня рождения, мне
значит,
кажется.
Значит, сегодня у нас 27-е, а в четверг,
да,
у Анастасии будет 40 лет. Сколько?
45. Да, трудового стажа, Сергей. Да. Я обучительно придумаю, еще угостить коллег.
38, 38. Да угощай, как всегда, пиццей какой-нибудь. Что
я никогда, ни разу не угощала коллег пиццей, потому что считаю это пошлостью и невкусной едой.
И что, ну и что, ну, что ты принесешь?
Ну, в прошлом году была красная икра, вот, икра с маслом,
да,
и с багетом.
Это, кстати, это правда была.
Позапрошлом, да, году
не врет,
были
не врет, не врет,
пирожные, вот эти, невские, вот эти маленькие-маленькие пирожные.
Да.
А в этом году я думаю купить строганины Нельмы мороженой.
Строганины Нельмы.
В лавке капитана Селедкина и настрогать. Единственное, что она мороженая, ее надо быстро строгать и быстро есть. Это очень вкусно. Это очень-очень-очень вкусно.
Значит, рассчитываю, что на работе, но будет, на работе будет 15-20 человек одновременно.
Вот смотри, дело. 15-20
человек, скачущие с мороженой Нельмой, которые будут выскакивать из рук.
С кусочками.
Прыгать, да, по полу постоянно. Значит,
все будут закатывать тебе глаза. Слушай,
можно я скажу тебе, да, таким лексикой просторечной.
Да.
Зачем что? Тебе этот гемор, дорогая? Купи пиццу.
Нет, я
закажи
не ем
осетинские,
пиццу. Вот это вот.
Фу, осетинские,
нет,
пироги.
Извините, нет, осетинские. Я не хочу обидеть тех,
она
кто сказала, их не ест.
Фу, на осетинские пироги.
Нет,
так, я жду,
спасибо,
уже. Армия должна подходить. Армия казаков. Сейчас. Осетинских казаков.
С нагайками.
Так, да.
С пирогами.
Настя,
морда меня в осетинский пирог.
Не выдумывай, Настя.
Нет.
Раздай нам деньгами тогда. Если ты хочешь нас мучить Нельмой. Если ты хочешь мучить нас Нельмой, мороженое, которое мы будем резать здесь, зажимая коленками. Я представляю себе, я встану на пол, на колени, зажму Нельму коленками, слышишь? И буду пилить со зверским лицом с таким.
Если подстоите ждать вокруг.
Да, ты можешь
левее,
собирать, да, брезгливо собирать все это, когда заметая веником в какой-то уборщицу возьмем. Да? Или что, или вы прямо с пола будете японскими палочками есть, китайскими, китайскими палочками, китайскими, а? Чопстикс. Вы прямо будете с пола,
да,
брать, хорошо? Правильно? Нафиг не надо.
Не надо.
Не надо, купи пиццу, успокойся.
Нет. Ну,
хорошо?
Я придумаю что-нибудь.
Я знаю, что сделать.
Что?
Все, я тебе придумал.
Что?
Закажи доставку суши. Много. Вот это будет и дорого, и вкусно, и интересно. И мы тебя запомним как щедрую женщину. У тебя в четверг день рождения, правильно я говорю?
Да,
закажи,
но надо быть уверенной, что суши будут вкусные.
Хорошо, я делаю. Сделай средние же. Нет, самые вкусные суши продаются на рынке, рыбном рынке Токио. Это мы хорошо знаем. На рыбном рынке Токио. Есть,
я
специальные...
сейчас вздрогнула. На рыбном,
на,
рынке,
на рыбном рынке Токио. В вагончиках специальных, где едят сами торговцы. Вот в этих, мне говорил Березовский. Он говорит, там самые вкусные суши на свете. Понятно,
торговцы,
да?
И Березовский.
Торговцы и Березовский. Абсолютно верно. Абсолютно верно, конечно. Значит, а все остальные суши средненькие. Средненькие.
Вот,
да закажи нам средненьких, дорогая. Средненьких закажи. И все. Пожалуйста, мне, пожалуйста, горячих. Вот эти вот ход суши, пожалуйста. Ладно?
Может, печеные картошки?
А? Мацуи сет или ицуи сет. Ицуи сет. Договорились? Все, товарищи, заказывайте все. Я считаю, что Настя должна постоянных слушателей тоже накормить.
А вот я не читаю сообщения.
Постоянных слушателей тоже должна накормить, мне кажется. Нет?
Анекдотами я накормлю. Стихами, пирожками.
Договорились. Вот учтивый психопат говорит, что и в этом, и в прошлом году он был в Токио на рыбном рынке, и именно там ел самый правильный на планете Земля суши. Совершенно справедливо. Учтивый психопат. Спасибо большое, что поддержали. Слушайте, глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине посереть Москвы. Ну, нифига себе, я думаю.
61
год. Я после этого вашего Майкла, Джорджа... А?
Да, Майкла Джексона, да, я понял.
Майкл Джексон тоже в кассу.
Да.
Я просто дрожу постоянно, слышишь?
Да.
Джордж Майкл, правильно?
Джордж Майкл. Да, Джордж Майкл, правильно.
Правильно?
Правильно.
Помер от остановки сердца. От остановки сердца мать помер.
Да, умер.
От остановки сердца. Мы же горюем.
Сделайте вывод.
Еще 53 года ему.
А было. Этому 61 уже был. Пожил. Ну, человек. Нет, я к тому, что неизвестно. Да, вот он умер. Причем в центре
говорю,
города
запаркованная
машина. Товарищи. Он лежит там мертвым.
Это какой-то опасный возраст. Это стало опасным возрастом. Я сейчас говорю, потому что я сам
в этой категории. А любой возраст опасный.
Я сам в этой возраст. Нет, неправда. Косяком идут смерти после 40. Очень много людей умирает после 40. Я тебе клянусь, ну, правда говорю. Смотри.
Не убережетесь.
Давай, нет, давай. Твой класс. Да. Твой класс. Я тебе расскажу сейчас. Кто, мой когда класс? Кто когда умрет, да. Я тебе расскажу. Значит, в 30 лет это тоже пропустило, умерли наркоманы. Правильно? В 30 лет. Наркоманы умирают, да, в 30. Ну, в классе всегда есть наркоманы. Правильно? Помнишь этот фильм прекрасный, нет, Энни, да, Холл? Ты смотрел Энни Холл, нет, или нет? Смотри, посмотри Энни Холл. Запиши себе Энни Холл. Энни Холл. Хорошо. Ты запишла? Ты не записала?
Я запомнила. Вы знаете, какая у меня память шикарная?
Пустая память. Полностью пустая. Я... Never used. As never
достаточно
used.
Достаточно один раз, да, услышать, и Annie никогда Hall не смогу запомнить.
Там есть, пассаж, где Вуди Аллен, значит, это Вуди Аллен, где Вуди Аллен говорит, встают учащиеся детишки из его класса и говорят, кто кем стал. Пинхес.
Ой, какая страшная картина.
Я стал руководителем компании, водопроводной компании Пинхеса. Значит, еще кто-то. А потом один мальчик сказал, говорит, а я перешел с героина на метадон. Вот и так далее. Понимаешь, да? То есть в классе всегда есть такой мальчик. Ну,
да,
или девочка.
У нас есть тоже такой.
Или девочка.
Он,
пожалуйста,
кстати, еще не умер, как вопреки всем ожиданиям.
Это в 30 лет. В 30 лет случилось. 30 лет. 30, да. Когда мне было 30 лет, мне сообщали. У этой, эту помнишь, помню, у нее сестра шагнула в окошко. Надо обдолбалась, шагнула в окошко. Наркоманы. Они в 30 лет обычно заканчиваются. Все. Наркоши в 30 лет. Дальше. В 40 лет. Опять начинается в 45 косьба, опять пошел покос. Народ сыпется, я тебе хочу сказать.
У кого-нибудь одного рак ранний.
Да, 40, да, 45, 47.
Потом сердце.
Масса какая-то людей сыпется.
Ну, так это же нормально, что тут
кому удивляться? Нормально, кому не нормально. Значит, смотри, тебе 38, ты торжествуешь нагло. Но... нагло. Лицо нагло при этом.
Нагло.
Вот. А если бы тебе было 47 или 48, да, ты по-другому думала?
Думаете?
Да, да, да.
Мне,
да,
кажется, точно так же, еще
я
хуже.
Я подкатываюсь к 5, Заполь помер, Лесин помер, правда, уже за 50. Эти самые. Полно народа.
Да надо быть всегда готовым. Ну, как пионером.
Нет.
Да?
Не готов.
Да, всегда готов.
Мы не готовы. Ты же знаешь, уже я собираюсь вот в последний день креститься. Поэтому
что
у меня очень важно.
Что это? Может, я пойду,
хочу получить отпущение грехов и прямо проследовать в рай. Я в последний день на одре крещусь. В отличие от вас. Ха-ха. Я посмотрю, как вы пойдете в ад, а я-то в рай. Понятно, да, разница? Разница, поняли? Смекнули? Я буду сверху на вас семечками лузгать. Хорошо. Значит, смотри дальше. Ну-ка же, они в аду уже будут. Там все будут. Все. А я один в раю. Понятно? Почему? Потому что я крещусь за 30 минут до смерти. Понимаешь? Сразу и соборование сразу. Крещение и соборование.
А вы ничего не путаете?
В одну процедуру.
Правильно
все? Все в одну
потребили
процедуру. Да. Я все употребил правильно, потому что я готовлюсь к этому. Это мой план, пойми ты. Ну так вот, значит, после 50 вообще идет как бы затишье. И потом в 65 уже отъезжать начинают массово.
По-настоящему.
По-настоящему 65 отъезжают. И потом после 75 просто косяком идут. Просто все, весь класс.
А это уже не имеет, мне весь кажется, класс. Значения. После 75 уже неинтересно становится с друзьями общаться.
Уже не очень интересно. Уже не очень
все
интересно.
Все обсуждают, кто как умер.
Нет, Паркинсон лечится или нет. Обсуждают, Паркинсон лечится или нет. Это главная тема собраний КПРФ, когда я состоял в КПРФ. Лечится ли Паркинсон? Это очень важная тема. Ну так вот, значит, а у нас руководитель партийной ячейки, ему было 82. И он очень интересовался, лечится ли Паркинсон. Ну так вот, я тебе скажу, кстати, кто самые живчики выживают. Маленький и худенький.
Да.
Наш пацан был руководитель этого самого партийчейки.
Он жив еще?
Я не знаю. Ему было 82 года. Маленький, худенький, едкий. Понимаешь? Мал, клоп, да вонюч. Вот эти живут до 100 лет. Длинные, толстые, вот эти все, это все на выход. Понятно? Значит, понятно. Я почему тебе говорю сейчас про сеченского офицера?
Да. Глава аппарата он был.
Потому что я его прямо ставлю в ряд с Джорджем Майклом.
А вы его знали?
Никогда не знал.
Ни одного, ни второго.
Но абсолютно убежден, что он меня знал.
Он вас наверняка.
Да.
Говорит, давно вас не видно, Сергей.
Давно
пропали. Телевизор. С Первого канала. Знал вас, конечно.
Че это я пропал?
Эхо Москвы там, небось, не слушает.
Когда я вчера там был, дорогая, на Первом канале.
А теперь опять, да?
Да, теперь.
И вас опять стали узнавать.
Значит, он умер. Сейчас, секундочку, Денис, врач даст на справку, когда отъезжает весь класс. Алло, здравствуйте. Денис. Ой. Хорошо. Секундочку. А кто же вас будет крестить в Африке в купленном племени, говорит Сергей.
Ну, я, во-первых,
еще не очень был уверен. Если в Африке, то я умру от СПИДа и раньше, потому что там до 40% значит, сразу заражены СПИДом с рождения в некоторых странах. Так что я в Африке нет. В Лаосе, мне кажется, в Лаосе. Там у меня будет гепатит, и тогда будет все в порядке.
Ну, на самом деле, да. Мрут как всегда, но по большей части, по статистике. Статистики
да.
У нас. Я как написал вам, ну, 40, 45,
55. Нет, давайте 55. Так. Давайте так. Класс, проследим класс. Как вымирает класс? Всегда, всегда помнишь свой класс, правильно? Потому что я не помню, у меня
нет,
было 6 школ.
Я отбрасываю наркоманов, я отбрасываю больных, хронически больных, я отбрасываю это.
Да.
Отбрасываю это. Неожиданно, я говорю про неожиданную смерть. Именно про неожиданную смерть.
Ну, человек в машине сидит в Лексусе, послушайте меня. Он сидит в Лексусе, куда-то водитель пошел. Может быть, водитель пошел, может быть, взять бутылочку. Правильно? Возвращается водитель, пассажир уже мертвый. Что ты будешь делать? Он уверен, на заднем сиденье в Лексусе сидит мертвый человек. Ну, что ты будешь делать? Неприятно.
А? Неприятно. Ну, неприятно. Вот глядите, у меня мой друг, он не пил, не курил, занимался фитнесом, здоровый же образ жизни. Пришел домой, лег поспать и не проснулся.
И не проснулся. А у меня знакомый, рассказал уже Бадри Патаркасашвили, вот миллиардеры, все на свете. Жена говорит, я пока накрою, он говорит, а я пока прилягу на полчасика. На полчасика, Денис. Она говорит, уже накрыли, иди, спускайся. Поднимается, а там мертвый человек. Я, говорит, прилягу на полчасика. Ну что ты будешь делать?
Я вам как кардиохирург скажу, это необъяснимо. Она просто останавливается. Без причины, без болезни, без всего, без причины.
И ужин пропал.
Ну глядите. Вот
помните этот анекдот про ужин еврейский? Не помните, Денис, не помните еврейский анекдот про ужин? Нет? Он меня не слышит вообще. Не помните еврейский анекдот про ужин?
Может, и помню. Я много анекдотов знаю. Напомню,
когда Абрам сорвался с крыши и летит мимо кухни и кричит ей, Саха, на меня не готовь, что я упал.
Это я помню, конечно.
Это все?
Ну,
а?
Объяснять здесь бесполезно. Это я не могу, как вот даже врач, я не могу сказать, от чего это происходит. Вы можете пойти на работу, можете сесть на мотоцикл и все.
Неприятно. Спасибо большое, вы обнадежили.
А главное, со всеми это произойдет обязательно.
7373948. Алло, здравствуйте. Нет, не со всеми. Алло, здравствуйте.
Сейчас, так потом.
Нет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вот,
да.
Алло, слышно, да?
Да, еще как.
Я вот, в отличие от своего коллеги, кардиохирурга, могу сказать, что всегда есть какой-то морфологический субстрат. И всегда такие смерти, они всегда объяснимы. И всегда мы находим какую-то патологию, которая протекает скрыто. И незаметно даже для самого человека. Но она бывает, она присутствует. И когда-нибудь в один прекрасный момент просто наступает катастрофа, вот от которой человек умирает.
Ну, какая-нибудь аневризма какая-нибудь. Аневризма.
Нет, аневризма это крайний случай. Аневризма, она накапливается годами, и, как правило, ее диагностируют при жизни.
Да.
Вот. Я имею в виду какое-нибудь заболевание типа кардиомиопатии, вот, или атеросклероза, который протекает скрыто, понимаете?
Да.
Вот. Но на вскрытии же это видно всегда. То есть при жизни это могут даже не диагностировать. Человек может не обращать внимания на всякие там мелочи, типа боли в области сердца или еще что-нибудь. Но на вскрытии все это видно. И это всегда доказывается.
Мистики, а если у человека нет болей? Вот у меня ни разу не болела голова, вообще ничего никогда не болело. Вообще
слава
никогда.
Богу.
Нет. Я вам скажу, я иду по лесу, обдираю плечо в кровь, просто там чуть ли не это самое. Прихожу домой, мне говорят, что это у тебя? Я говорю, а я не помню. То есть у меня нет боли, как бы, ну, нормально.
Ну, это просто психологически вы отвлекаетесь, вам хорошо, вы нюхаете цветочки. Вот, ну, вам не до того, не до.
Я вам пропорол мелочей, руку там. На мотоцикле, лег, пропорол руку. Сучок воткнулся прямо в руку, вот здесь сейчас шрам. Прямо в мясо воткнулся, и кусок мяса как бы вылез маленький. Значит, я сел и продолжил путешествие. Ну, в руках, правда, много крови натекло, было неприятно. Ну, ничего страшного.
Я вас понимаю, меня тоже наблеснуло, ловили в свое время за руку, и много чего было.
То есть это нормально?
Организм.
А, это нормально, чудо. Нормально. А, то есть
а вы
чудо.
Хотели, чтобы
мы с вами
чудо,
восторгнулись. А ножка не чудо никакое.
А не получилось,
а ножка,
Сергей.
Не чудо.
Не получилось.
Ножка,
вы заметили?
Не чудо.
Никакого комплимента вы не получили.
А ножка,
ой, вы, Сергей,
сказано,
молодец.
Было сказано
ничего
только что, что он чудо, и я чудо.
Настоящий
мужик. Про тебя
мужик.
Ничего такого не было сказано.
Неважно.
Про тебя ни слова
что
не
там
было комплиментарного.
Ни
полсловечки, Настенька.
Да.
Ты напрашивалась на комплимент.
Напрашивалась молча, но ничего не заметил.
Сидела в засаде.
Никто мне не сказал.
Все ждала, что скажет.
Какая я здоровая.
Даренка, отойди. Отойди в сторону. Вот же Настя. Настоящий алмаз.
Образец, да, здоровье.
Конечно. Настоящий алмаз неограненный, Настенька. А человек-специалист,
никогда не умрет.
Фиг там, он не сказал в твою сторону ничего.
Нет.
А мне сказал, что я чудо. Понятно, о чем я говорю?
Я этого не слышала.
Он сказал, человеческий организм чудо. Это было про меня. Ты что, не слышала? Боже, ты невнимательная женщина. Прям ищу, сейчас найду. Найду. Ты не знаешь, что будет. Ты мне говоришь, со всеми это будет смерть. Нет, не будет. Я тебе просто объясняю. Просто. Ты не обязательно должна понять.
Раскройте.
Ты не обязательно должна понять, но я просто стараюсь. Значит, у меня где-то здесь распечатано, сейчас найду. Приморские партизаны, зарубежные эксперты, ключевые цитаты, параметры планеты Х, петиция с требованием лишить Бажену Рынский гражданства. Это у меня еще было. Какая-то важная фигня была. Ты понимаешь, нет? Сейчас я найду. Я найду. Я не такой дурак. Подожди, секундочку. Значит, есть это самое. Значит, я кому-то кинул в Телеграм, сейчас найду. Сейчас, секундочку. А вот, пожалуйста, например, футурологи сейчас собрались. Ну, просто пойми ты, футурологи, понимаешь, это не ты. Что такое? Все...
Конгресс. Это была шутка. Но...
Ну, спасибо.
Да.
Значит, к 2040 году, да. 40-му году, тебе сколько будет лет?
Ой, это очень сложно посчитать. Это надо 100 минус 78 плюс 40. Давайте быстренько.
22 плюс 40, 62.
Ну, вот видите, 62. А я первее сказала 62.
Ты будешь еще юной старушкой.
Леди, да, оглядывающейся на...
Юная старуха.
С удивлением на мир.
С отвратительным характером, я полагаю. Хорошо. К этому времени, к 40-му году, когда тебе будет 62... К этому времени человек... А мне сколько будет, не помнишь?
Это надо, не знаю, сколько... Вы в каком году родились? 100 минус 50.
Мне будет 81, как раз я буду... как раз я буду заниматься сексом с 18-летней. Ты не помнишь об этом? 81 мне должна...
Да как же не
должна...
помню.
Как,
все время
мне...
об этом
81
думаю,
мне должна родить 18-летняя, да. Для фэн-шуя, но я помню. Подожди, значит, дальше смотри. К этому времени, к 40-му году, человек, это про меня, практически перестанет размножаться естественным путем. Я перестану, и все перестанут. Вот она.
Зачем детей сиротами оставлять, правильно?
Ничего.
Ну и что?
Такой вывод делает директор Центра биологической этики Стэнфордского университета. Это очень серьезное учреждение.
Да.
Это не британский ученый. Стэнфорд. Генри Грилли. Согласно статистике ВОЗ, количество бесплодных пар начало расти интенсивно с конца 20 века. Причем, что интересно, это в равной степени касается как развитого, так и развивающегося мира. А? То есть никто не может размножаться.
Да.
Никто.
Да.
Понятно, ну, кроме меня. Ну, да. И тебя, кстати, тоже. Вот, слушай, значит, причем, что интересно, нет, полный переход к зачатию в пробирке,
да.
По мнению экспертов Стэнфордского университета,
да.
Я говорю, с почтением это, влечет за собой легализацию неестественного отбора. Когда перед имплантацией пара будет выбирать не только пол ребенка, но и его качество. То есть будут разводить специальных людей, специальные люди будут, понятно? Вот. Да. Постепенно общество научится оправдывать такое положение дел. То есть возникнет некая мораль, оправдывающая это. Постхристианская. Пост, как это у Пелевина в СНАФе? Пост-антихристианство. Значит, дальше. Общество научится оправдывать такое положение дел. И вскоре естественные способы зачатия будут оцениваться как животные, омерзительные и недостойные человека. То есть да. Совать мясо в мясо будет стыдно.
Да. Просто
стыд, как вам не стыдно? Ну что вы делаете? Суете мясо в мясо? Ну что ты будешь? Ну да. Как, зачем это? А?
Это было очевидно.
Какой позор!
С самого начала всем. Как только мы узнали.
Настя знает об этом уже сейчас. И так чувствует. Действительно. Сам секс с настоящими людьми, скорее всего, тоже со временем уйдет в прошлое. Как слишком опасное для здоровья занятие.
Да.
Удовольствие, правда, останется, но оно будет достигаться бесконтактно с помощью дополненной виртуальной реальности. Понятно? Либо рабыни будут, сексуальные роботы эти, роботы-рабыни. Понятно?
А у женщин кто будет?
Мужчины. Им вообще ничего не надо. Вообще ничего не надо. Во-первых, женщинам не надо для начала. Да. Им не надо, вообще не надо. Потому что у них то, что все там один день в... Нет, хорошо, 3 дня в месяц им надо. И все. Да. Понятно, да? Женщинам не надо, во-первых. А во-вторых, и не надо.
Угу.
А так никогда не было надо. Так да. Что, а?
Ну, наконец-то, договорились.
Отстанут.
Слава богу.
Настя, мы вступаем на скользкий путь.
Да.
Разговор этот скользкий.
А ну, у нас уже сейчас новости, мы с него сойдем.
Ну, через 15 мастер. Секунд. Ну, ты дала понять, что ты не считаешь это каким-то обременительным делом.
Отвратительно совершенно. Мне кажется, как еще раз повторюсь, с самого начала, как только каждый из нас узнал об этом в детстве, сразу подумал, как это отвратительно. Так оно так и есть.
Какая мерзость. 10:30 новости.
Гости на вторник, 27 декабря, с 11 до 12 после подъема в программе «Хороший вопрос» Михаил Делягин, это директор Института проблем глобализации и доктор экономических наук. После этого с 12 до 12.30 раздел имущества в программе «Народный адвокат». С 15 до 16 в программе «Пиджаки» политолог, член Общественной палаты России Иосиф Дискин и Алла Гербер. С 5 до 6 вечера в программе «Против всех». Она президент фонда «Холокост».
Говорит Москва. 94,8.
Слушайте, значит, Руслан пишет, это важно. Это важно, Руслан. Ваша поправка абсолютно важна. Я, позвольте, разъясню. Вы смутили пользователей Телеграма. Телеграм не может светить IP пишущих людей никак, совсем никак. Руслан, да, вы верно, простите меня, пожалуйста, за ошибку. Мы просто банили в Телеграме, вот здесь вот на говорит МСК-бот, мы банили таких агрессивных придурков, но есть люди, которые, так сказать, там, простите, ну, есть вот, может быть, их, они создают большой поток агрессивного контента, оскорбительного, который по просьбе целого ряда ведущих, так сказать, банили. Но я думаю, что по ID, то есть они могли региться снова и снова давать агрессивный поток по ID, не по IP, конечно. Я ошибся. Но я должен сказать, что я... Нет, меня забанили, говорит Антонио, нет. ID можно было банить, не IP. Совершенно верно. Я просто всех разбанил и запретил банить, потому что я, да, разрешаю банить телефоны в эфире, ну, эфирные телефоны, разрешаю банить. Потому что жертвой подобной помойки становятся слушатели. Ну, там, короткий всплеск и... Короткий всплеск, и мы его баним, этого человека. Ну, там покупает новую сим-карту, мы его опять баним и так далее. А, значит, новый, именно в Telegram-бот, говорит МСК-бот,
Мы никого больше не баним. Во всяком случае, запрет же соблюдается. Вот. Мы никого больше не баним. Потому что я считаю, что то, что... Да не забанен Рахим, господи, ничего не забанен. Значит, в Телеграм... Еще раз. Говорит Москобот, никто не забанен. Никто. Никто. Что вот слово «никто», оно ровно это и означает. Потому что я негативный вампир, и я очень люблю, когда меня поносят. Ты знаешь, что я негативный вампир?
Ну, зачем же тогда вы баните людей у себя на Фейсбуке, в Твиттере?
Потому что там мой огород, дорогая. Там мой огород. Я в огороде хожу, ножницами вырезаю как людей. Ножницами вырезаю.
А на розы хлестали вас
кустики, по щекам. Кустики. А режу я у себя в Твиттере, я по 10 человек в день режу. А значит... И в Фейсбуке тоже. А этот самый... А здесь, на работе, я негативный вампир. Я питаюсь кровью вампиров. То есть я супер-вампир. Я Ктулху вообще. Я питаюсь кровью вампиров. Понятно? То есть они восстают, вампиры, против нас. А энергетические. А я их сосу кровь из горла. Вот так вот, понятно? И потом это, вот под такую песенку. Вот так. Понимаешь? Ну, смекнула? Все, поэтому все нормально. Поздравьте спасателей с их днем. Поздравил. Ирина, поздравил. Звонил же, писал нам Андрей спасатель. Конечно.
Сколько можно поздравлять?
Не, ну все, уже поздравим. Мы думаем, что вы уже давно напились, и уже некого поздравлять уже. Слушайте, значит, я продолжаю вам про футурологию. Значит, футурологи говорят, зря не скажут, что к этому времени, к 70-му году, Настенька, к 70-му году тебе будет 92.
Все еще возможно будет.
Очень да, возможно, вообще. Очень возможно. Да? 92. А футурологи говорят, что к этому времени люди смогут успешно общаться на любом расстоянии, вообще не прибегая к речи, одними мыслями.
А как это?
А вот так. Марк Цукерберг уверен, что такой мысленный интернет породит новый тип социальных сетей. Угу. Когда будут мысли, просто мысли закладывать в облако.
Да.
Мысли. Основная сложность в том, что человеческое мышление слишком сложное, расшифровать сигналы непросто.
Да.
Тем не менее, обмен простыми мыслительными сигналами возможен даже сегодня.
Ну, это да, это известно же.
Для этого нужно вшить в мозг устройства, которые будут усиливать электрические импульсы и передавать их вовне. Ученые в Даремском университете провели серию экспериментов, в ходе которых вживляли двум крысам, да, электроды, подключали их к интернету и наблюдали, как зверьки общаются через сеть, понимая сигналы друг друга в 70% случаев. Более 50%. Угу. То есть они ничего не говорят, они на расстоянии, но они мыслят. И эти мысли считываются другой крысой через интернет на огромном расстоянии. Понятно? Или непонятно?
Нет, мы через интернет можем наблюдать, поняла она или еще нет. Раз. Приняла ли она сигнал или что?
Нет. Они общались через интернет, потому что у них были вживлены электроды в мозг, которые усиливали сигнал таким образом, что этот сигнал считывался приемником, который через интернет передавал это на другой, имитировал этот сигнал для другой крысы. Серьезно? В 70% случаев было понятно другой крысе.
Когда приемники вырубятся,
понятно?
Людям придется учиться заново говорить. Они будут бла-бла-бла ходить.
Да, этот случай описан... В «Сто лет одиночества».
Да, где в конце, конечно, куда конечно. Я не добралась?
Нет, в самом начале. «Эль-Маль де Инсомния». Теперь мы знаем, сколько страниц ты прочитала из...
Люблю латиноамериканский.
Теперь мы знаем, сколько страниц ты прочитала из «Сто лет одиночества».
Да, перечень имен без абзацев, да.
«Эль-Маль де Инсомния», «Куандо...» Cuando el mundo era tan reciente que carecía de nombre. «Las cosas carecían de nombre». И они еще их забыли вдобавок, и на корову вешали табличку «корова». Да, людям придется снова учить язык. А мысли у них сделаются простые. «Хочу дорого! Хочу дорого!» Понятно?
А у меня так «хочу дешево!»
«Хочу дешево!» Нет, это две разные фразы. Первое.
Это два разных типа человека, я бы сказал. Можно, кстати, потом опять забывать, переходить, сразу все понятно.
Эта сцена описана у Высоцкого в песне «Я сказал, за 100 рублей согласен, если больше с другом пополам».
Да, да.
Помнишь, да?
Да.
Значит, хочу. Там потом вторая фраза. Дорого. Вот как-то так будет. Весь диалог строится. А женщина должна отвечать две известные фразы, которые я предложил. Ты помнишь, да? Какие две фразы?
Что-то я виновата.
Нет,
там,
нет, нет,
да,
не надо. Конечно, нет, нет, нет. Первая там, фраза. Такое... Когда тебе приближается мужчина, твоя первая фраза. Мне очень стыдно. Вторая, хорошо.
Хорошо. Понятно.
А? Ты говоришь любую фразу. Мужчина говорит любую фразу.
Наверное, хорошо, что я уже вышла из разряда женщин.
Да, нет, слушай.
Не обязана говорить.
Здравствуй, да. Говорит, здравствуй, говорит мужчина. Ты отвечаешь, мне очень стыдно. Он говорит, ну пойдем. Ты говоришь, хорошо. Понимаешь?
До свидания.
А? Да. Мне кажется, что такие мысли вообще не надо произносить. Не надо движением зрачков в глаз как-то делать очень быстро. Скажи, ты знаешь, ты читала абсолютно важную вещь о том, что человек не может реагировать нормально на попытку переубедить его на N плюс 1 на науке. Раз уж мы говорим о науке, я хотел да. чуть-чуть о науке. Просто когда ты говоришь человеку, что бы то ни было, противоречащее его убеждениям, боже, я сохранил да. не то. Нейробиологи увидели реакцию мозга на контраргументы, но я сохранил не то. Сейчас я до известной степени не готов, но сейчас я найду. Господи. Значит, если человек, то есть человек воспринимает атаку на собственные убеждения как атаку на физическую атаку, как будто тебя бьют палкой.
Да, это я уже заметила давно.
Заметила?
Переходит на крик. Да, в попытке все
N плюс один, открой быстро,
стоять.
Открой N плюс один. Открой быстро N плюс один. Найди N плюс один. Давай, быстро. Потому что я сохранил, к сожалению, только картинку. N плюс один. И найди, нейробиологи увидели реакцию мозга на контраргументы. Нейробиологи увидели. Вот, найди мне эту статью. Мне нужно срочно
вот,
найти. Давай,
дай.
Нейробиологи увидели реакцию мозга на контраргументы. Если человека пытаются заставить поменять собственные убеждения, то у него активируются области мозга, которые ассоциируются с эмоциональной реакцией на угрозу и представлениями о себе. То есть, когда человек, одним словом, когда человек чувствует, что его пытаются избавить от его убеждений, он чувствует так, как если бы его собирались избить. Просто избить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Сергей.
Это гонконгский клоун из Китая.
Да, Сергей, здрасте, здрасте.
А про мысли преступления говорим еще Пелевинский, как вы про футурологию говорили.
Да.
И Пелевин же... О, помните про Бату Караева роман-то?
Да.
Там и, ну и про секс, то, что вы говорили. Поэтому, ну как бы Пелевин навсегда, а Сент-Петербургский университет разогнать.
Мы рождены, мы рождены не для того, чтобы сделать Кафку жизнью, а для того, чтобы Пелевина сделать жизнью, безусловно. Конечно, конечно.
Конечно, конечно, конечно.
Спасибо.
Удачи, Сергей.
Спасибо, спасибо. Это из Китая. Дай мне эту книжку.
Что?
В смысле, дай мне свой эрбук. Смотри, если человека пытается заставить поменять собственные убеждения, то у него активируются области мозга, которые ассоциируются с эмоциональной реакцией на физическую угрозу. Понятно? Люди не хотят расставаться со своими убеждениями. Хорошо известно, что люди с трудом меняют свои глубокие убеждения, если кто-то ставит их под сомнение. В некоторых случаях контраргумент. Теперь пойми, для того, чтобы изменить убеждение человека, надо смена поколений. Вот в чем дело. Понимаешь, для чего нужна смена поколений и быстрая смерть? Потому что если быстрой смерти не будет, никто не будет умирать, теперь пойми. Они будут постоянно все там через пробирку, и все это будет. Значит, они никогда не умрут. Следовательно, планета остановит движение. Р-стратегия эволюционная закончится.
Ну, почему смерть-то прекратится?
Послушай.
Наоборот, поколение будет быстрее меняться.
Я читал тебя перед этим.
Да.
Перед этим.
Да.
А ты теперь противоречишь. Теперь послушай меня. Смерть будет побеждена, почти побеждена. Уже твои дети, вот эти маленькие твои дети, они будут жить 100 лет минимум. Минимум.
Да, конечно, нет.
Да, конечно, ладно. Ну, слушай меня. Во-первых, послушай
почему-то
меня.
Почему-то,
Верь ученым, дорогая. Почему ты веришь гадалкам,
ездить на машинах,
шаманам с бубнами? Верь ученым, я тебя очень прошу. Верь ученым.
Хорошо,
минимум 100 лет в бойкой жизни, бойкой. И это плохо, потому что следующая статья из Scientific Reports говорит, что люди не отказываются от убеждений. Никогда.
Да, так.
Они получают свои убеждения, чтобы ты знала, годам к 20.
Да.
К 20-25.
Да.
Они получают свои убеждения. После 20 лет, все у них остается старое, понимаешь? Из новшеств, которые возникают после 20 лет, это что к 60 очень хорошо растут волосы из носа. Все остальное хуже, пойми ты.
Понимаешь? Да. Если сравнить меня и меня в 20, разница только в одном. Волосы из носа растут лучше, а все остальное хуже.
А мне кажется, все лучше становится.
Нет, волосы из носа лучше, волосы из ушей стали лучше.
Я такой дурой была в 20 лет.
Нет, волосы из ушей стали лучше.
А сейчас такая умная.
А все остальное хуже, пойми ты. Стало. Теперь слушай меня.
Да.
Значит, все мои убеждения, те, которые я получил в 20 лет. Вот это вот партизанское все это, либеральное все такое. И патриотическое. У меня либерально-патриотическая смесь такая странная. Все это в 20 лет я получил. Для того, чтобы изменить взгляды, я никогда их не изменю. Мне надо умереть. Точка. То есть заместиться иным поколением.
Угу.
Понимаешь? Это единственный способ.
Да.
Я дочитаю тебя, ты же не даешь читать.
Scientific Reports. Идеала, очень
нет,
хорошо.
Она затыкает мне рот. Слушайте, Scientific Reports. Хорошо известно, что люди с трудом меняют свои глубокие убеждения, если кто-то ставит их под сомнение. В некоторых случаях контраргументы даже повышают уверенность человека в том, что он прав. Например, я Елене из Кунцева пишу, что Бога нет. Она мне отвечает. Она мне отвечает, что он есть. Наоборот, еще крепче ее вера становится. Понятно, да?
Да.
И наоборот, чем чаще она мне пишет, что Бог есть, это абсолютно точно подталкивает меня, конечно, к атеизму. Это подталкивает меня к атеизму. Слушай дальше. Несмотря на то, что этот феномен ученым давно известен, нейробиологи до сих пор не знали, как отделы и какие отделы головного мозга вовлечены в защиту наиболее серьезных убеждений.
И что же, какие же?
Поэтому был проведен эксперимент.
Да.
Сделана магнитно-резонансная томография в момент, когда им аргументируют. Они сидели в этой машине.
Лежали
в этой машине, как огурцы какие-то на полке. И их при этом пытались чего-то переубеждать. Можете
состояли ли вы в коммунистической партии?
В исследовании приняли участие 40 человек.
Да.
40 томографов. Ты можете представить, как это дорого? 40 томографов
магнитно-резонансных.
Все они были убежденными либералами.
Да.
Типа тебя.
Да.
40 человек, 40 не наберешь в России, 40 нет либералов.
Есть.
Нет. Нет.
Как нет?
Все русские либералы
есть.
Большевики-убийцы.
Нет.
Все русские
либералы. Нет, ну это что же, как
либо
уже
радуются
мозга.
Смерти, либо хотят кого-то убить.
По какой части головы
либо матом
бить?
Посылают, как Игорь Малашенко.
Чтобы...
Нет, все русские либералы не настоящие. Можно сказать?
Да.
Из либералов единственный нормальный либерал я.
Нет.
Все ваши либералы записные, убийцы, большевики и тщательно подобранные, конечно, маньяки. Тщательно подобранные маньяки. Что ты сейчас делаешь? Она срывает кожу. С себя причем. Боже, какой кошмар.
Слушай, подожди,
стой.
Остановись. На свитере, да.
Она отрывала этикетку на свитере, спокойно. Значит, слушай дальше. Они были либералы. Во время эксперимента, ты же не даешь говорить. Остановись, хватит хохотать, ты мне мешаешь. Значит, добровольцы читали высказывания. Этим людям, которые лежали в томографе, с которыми они полностью согласились во время подготовки к исследованию.
Это были их посты из Фейсбука, да, дальше.
Да.
Да.
И несколько контраргументов, которые доказывали,
да,
что либералы
другие
идиоты.
Посты,
эти
да,
либералы.
Да, да.
Что они на самом деле большевики-убийцы.
Да.
Половина предложений имела отношение к политике, другая часть касалась отвлеченных тем.
Так.
Например, Томас Эдисон изобрел лампочку. После того, как испытуемые завершали знакомство со всеми контраргументами, их снова просили оценить по семибалльной шкале степень своего согласия с первоначальными высказываниями.
Да.
Один полностью не согласен, 7 полностью согласен. Внимание. Выяснилось, что участники исследования почти не изменяли свое мнение в отношении политических заявлений.
А с чего бы, вот мне интересно, с чего бы они стали бы их менять
женщина,
в томографе?
Женщина,
я не понимаю.
Женщина,
правда.
Им разъясняли пагубность.
А, им объясняли, почему неправильно.
Им
я
объясняли
поняла.
Пагубность
вот
их утверждений. Пагубность.
Надо было сказать, ваш забаненный
считай,
товарищ,
считай,
кстати,
считай,
писал.
К ним приходил Делягин и объяснял им, что они падали и так далее. Ну и все. Значит, дальше слушай. В среднем их оценка отличалась от предыдущей на 0,3 балла. В то же время, когда речь заходила об отвлеченных темах, например, о здоровье и так далее, люди соглашались, что их переубеждают. Можно было переубедить. Здесь тебе говорят, огурцы полезны, и тебя убеждают, что они полезны. Ты готова
потом
с говорят, этим...
Ой, фу-фу, нет, не полезно,
ты готова
полезна.
С этим согласиться. Ты готова с этим согласиться. А вот если тебе скажут, что коммунизм – это хорошо, ты тупо продолжаешь упрямиться. Потому что ты
кровавый тиран.
Потому что ты антикоммунистка. Сканирование мозга показало, что у наиболее твердых в отношении своих убеждений испытуемых наблюдается повышенная активность миндалевидного тела.
Это оно где?
Где бы то ни было.
В какую точку
я думаю, что у меня
чтобы
мозг,
изменить
я...
убеждение.
Мы не знаем.
Оппонента.
Мы не знаем, где оно у каждого человека. Мы не знаем. Это блуждающее тело. Понятно?
Ну да, миндалевидное. А что еще у них напрягалось?
У меня там, мать, в мозге. Но некоторые говорят, что у меня в другом месте. Ну, я не знаю. Хорошо. И островковые области коры.
Что сейчас было сказано? Что ты сейчас шепнула? Что ты сейчас шепнула?
Я хотела открыть миндалевидное тело, посмотреть, где находится. А что? Меня спрашивают, робот ли я опять в очередной раз.
А ты кто?
Я говорю, нет. Он говорит, давай изображение отмечай. Вот тут 9 изображений, где есть номера домов.
Хорошо.
И так без конца.
Сканирование мозга показало, я сделал вид, что не заметил, что у наиболее твердых в отношении своих убеждений испытуемых наблюдается повышенная активность миндалевидного тела и островковой области коры. Активность областей, которые активируются при контраргументах, похожа на ту же самую, на те же самые области, на те же самые области, которые активируются у человека при физической опасности. То есть человек, когда его пытаются переспорить в смысле политики, испытывают те же чувства, здесь очень важно, эмоции, пробуждаются эмоции, мозг пробуждает эмоции, как при физической опасности, как будто его пытаются застрелить. Примерно так же.
Да, вот, здорово. Да.
Понятно? Поэтому все труды Делягина бессмысленны. Сейчас объясню. Он пытается, Ну, вы послушайте, пожалуйста, Михаил. Значит, люди, когда их пытаются политически переубедить, это эксперимент на томографе, активируют те же центры мозга, которые активируются при физической опасности. Когда вы их пытаетесь политически переубедить, а у них уже есть убеждение, они думают, что вы станете в них стрелять или гоняться с топором. Это одно и то же. Одинаково. Одинаково. Переубедить невозможно. Нет смысла.
Сразу доставать
нет
топор. Смысла.
Экономически можно переубедить? Экономически. В смысле нутриентов, например, что питаться огурцами хорошо или, наоборот, плохо. Можно. А политически нельзя. Нельзя. Они уже рождены такими. Давайте друг друга не переубеждать. Давайте вообще не агитировать. Давайте проводить выборы президента, парламента, неважно. Ни полслова о политике вообще не говорить. Ни полслова, ты понимаешь или нет?
Да.
Это бессмысленно, потому что люди думают, что им угрожают. Вот и все. Вот же в чем дело. 7373948, он мне психолог знает. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Лариса.
Лариса, люди
это
думают, что им угрожают.
Это очень интересно.
Да, да.
Вот обратите внимание, вот этот спор о Боге с Хеленой, да?
Да.
Это из той же категории, это образы. Не предметы физического мира, и туда же к Палацоли, да? Вот,
да.
Что такое шизофреническая модель отношений?
Да.
Это модель, не основанная на физических объектах. Это так. Образы, понимаете, да?
Ну тогда политическая деятельность бессмысленна. Да. Политическая деятельность бессмысленна.
Любая. Нет, от чего же? А просто, нет, как происходит вообще только политическая деятельность? Это манипулирование одними в одних целях, манипулирование другими в других целях.
Хорошо. Сколько вам лет? Сколько вам лет?
48.
48? Я смотрел вашу аватарку, а на ней вам лет 30?
Ну там мне 30, там мне 42.
Да что вы говорите, аватарка у вас совершенно волшебная совершенно. Пытаемся, например, представить себе ситуацию, когда я вас хочу убедить потанцевать.
Так.
Это возможно сделать, если вы определенно не хотите?
Дело в том, что я же психоаналитик. Я делаю это каждый день. Я заставляю людей танцевать то, не заставляю. Ну, заставляю в конечном итоге, что они не хотят танцевать. Но... Я все время говорю, у меня такой образ, я все время говорю, когда его прижмешь коленом к полу и спросишь, а что будет-таки, если ты нарушишь систему собственных запретов? Вот там я вижу прям болевые реакции реальные, корчи,
болевые,
болевые реакции, это очень интересно, это рептильная память тела, то есть система, ригидная система ума нацелена на выживание любым способом. И то, что сначала продуктивно, в юности, в детстве, загружается как система выживания, то к старости уже не работает. Это перегибы. То есть ригидная система наращивает ригидность, как всегда, да? То есть если мы сначала делали вид, что нам все равно и так выживали, то потом нас, простите, убило это.
Ну, скажите, просто хорошо, вопрос. А тогда политическая деятельность бессмысленна?
А она вообще зачем?
Что я должен прийти людям и сказать? Вот что я должен сказать?
То, что они хотят услышать.
Нет, то, что они, во-первых,
хотят услышать.
Во-первых, я должен... можно я продолжу? То, что они хотят услышать, для того, чтобы почувствовать то, что они хотят почувствовать, и ощутить то, что они хотят ощутить.
Для того, чтобы вас выбрали и дали вам денег.
Абсолютно верно. Значит, я разговариваю в сущности с рептилией,
с рептилоидом внутри человека. Все прихожу и говорю: здравствуйте, как вас зовут, товарищ рептилоид? Он говорит: ну, Иванов, Иванович, пожалуйста. Но я его к нему отношусь как к рептилии. Она хочет тепла в конечном итоге, чтобы ее погладили по чешуе, а не против чешуи, правильно? Зачем ему нужно сказать то, что у него в сложном мире, в коре, ассоциируется с теплом и так далее, правильно?
Правильно. Но тогда опять мы имеем дело с целью. Я вас спрошу, и какова ваша цель?
Манипулировать этими хорошими людьми. Вот моя цель, естественно.
Так.
Еще может быть цель. Вот и все. А? Что может быть лучше? Вот и весь ответ.
То есть мы гладим или нарушаем человеческие границы, да? Только с целью.
Цель очень
вот
проста.
Если цели нет, это опять к палацоли.
Цель не у палацоли, а у Паши Пиперштейна описана цель. Что нет ничего слаще, чем драть живого человека в мозг. Что может быть еще лучше?
Нет, это тоже прекрасно. Кстати, отлично, мне считается.
Ну вот, собственно, единственная цель есть.
А теперь у нас, да? А теперь вернемся к модальностям. Кто-то любит получать деньги.
Да.
Кто-то удовольствие от секса с чужим мозгом.
Да.
Кто-то удовольствие от секса со своим мозгом.
Да.
И это все разные модальности. Просто один любит трогать, второй слушать, третий нюхать, четвертый и так дальше. Мир разнообразен.
Я начинаю затрудняться. Вот, вы подтвердили. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Значит, надо человека не убедить в моих политических воззрениях или иных, а надо убедить его, что я делаю в соответствии с его лекалом. Одним словом, у него есть некое лекало мира, некая парадигма. Я должен просто объяснить ему то, что я предлагаю, есть действие в его парадигме. Правильно?
Если не должен... Хочу
это объяснить. Абсолютно верно. Я хочу его поработить, потому что он этого хочет. Больше ничего. Ну, конечно. Альдос Хаксли, поехали. Движение.
Подъем. В движении.
Так, 5 баллов Москва на юге, на 6 по циферблату. Внутренний МКАД тяжелый и внешний МКАД тяжелый на 3 часа по циферблату. То есть с 2 до 4, наверное, где-то тяжелый МКАД. Дальше смотрим. Секундочку, подъезжаем поближе и видим адскую историю перед Балаклавским проспектом. По-прежнему на Варшавке. И чуть легче стало на... кстати говоря, Вернадского стоял у нас перед Ломоносовским в мертвую. Теперь кто-то спас, наконец, Вернадского, сделал аварию у Юго-Западной, и, пожалуйста, Вернадский поехал. Но до Юго-Западной зато никакого движения, понятно? Все. Ребята, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 декабря.
Подъем!